свята.
Ти той?
Владислав Крапивин. «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера». Повесть-сказка. Часть первая. «Всякие неприятности». Всю ночь по дворам гавкали собаки. Наверное, снова над огородами болтался неопознанный летающий объект. Генчик часто просыпался, но в окошко не смотрел, надоело. Натягивал на голову простыню, чтобы поскорее опять уснуть. Мать с отцом, видимо, тоже спали плохо. Утром они поругались, не сильно, а так, в обычном режиме. Потом отец ушел в свои мебельные мастерские, а мать стала готовиться к стирке. И, конечно, ворчала на всю эту распроклятую жизнь, от которой лучше бы уж прямо на тот свет. И в это время ей добавила досадой прекрасная Елена.
«Мама, в нижнем ящике комода кусок тюля лежал. Куда девался?»
«Здрасте. Я его еще весной Марии Даниловне отдала для кухонной занавески».
«Ну что ты наделала? Я хотела из него накидку сшить с блестками. А теперь как быть?»
«Спохватилась. У всех наряды давно готовы, а ты все еще телишься».
«Да, потому что с вами тут ни рубля, ни лоскутка лишнего. Люди-то на сцену в шелках пойдут, а я в тряпье. Да и того не найдешь».
Вообще-то Ленка была красивая. Но когда она принималась скандалить, нос у нее краснел и набухал. В такие моменты у Генчика не было к старшей сестрице никакой жалости. Прекрасная Елена готовилась к ежегодному конкурсу «Мисс Утятина» в поселковом доме культуры. Тот, кто победит, получит право участвовать в конкурсе «Мисс Белорыбинск». Белорыбинской мисс открывалась возможность бороться за титул «Мисс Загоряевская область». А дальше конкурсы «Мисс вся страна» и, если уж очень повезет, «Мисс весь белый свет». На самый громкий титул Елена не очень рассчитывала, но на победы в поселковом и городском масштабах надеялась. Отец хмыкал и говорил, что «Мисс Утятина» звучит так же, как «Графиня де Кривопяткина» или «Маркиз Васька де Портянкин». Елена в ответ стреляла негодующими взглядами и сотый раз перекраивала свой конкурсный наряд. Моды менялись почти ежедневно, и с каждой перекройкой Ленкино платье становилось все короче. По правде говоря, это уже не платье сделалось, а что-то вроде купальника с блестками, и блесток на нем было больше, чем материи.
«У кого это все готово? Если хочешь знать, все до последнего часа костюмы переделывают. Я хотел вообще шить заново, потому что мои лохмотья годятся только, чтобы милостыню просить на вокзале».
«Мам, а у меня где-то козырка была, помнишь? С ленточкой, на которой написано «Космонавт».
«Тебя мне еще не хватало. Зачем она тебе? Это дошкольничья без козырка. В таких только в детский сад ходят».
«Не мне, а Елене. Пусть возьмет ленточку. По нынешней моде ее как раз хватит на юбку».
Генчик увернулся от брошенной в него Ленкиной босоножки. Ушел на кухню. Там он сунул палец в банку с остатками клюквенного варенья, мазнул красным соком по коленке и стал заматывать ее заранее припасенным бинтом. Елена с матерью тоже появились на кухне.
«Что с ногой-то?»
«Ерунда, маленько царапнул».
«Врет он, мама. Это он куда-то на трамвае собрался. Ногу бинтует, чтобы бабкам место не уступать. Сиди, милый, сиди, у тебя ножка болит».
«Мам, врет она».
«Вру, да? А чего палец лижешь? Кровавую рану клюквой нарисовал».
«Я сейчас тебе тоже кровавую. Мам, чего она пристает?»
«А куда это ты на трамвае настропалился?»
«В юный техник. Там цветные проводочки продают, уцененные. Совсем почти даром.
Опять будет своих шкелетиков плести. И так они по всем углам. Мусор один.
Тебя не спросил».
Генчик мастерил из цветных проводков не шкелетиков, а разноцветных человечков. Они были у Генчика и акробатами в цирке, где тарелка вместо арены, и космонавтами в пластмассовом звездолете, и солдатиками в картонной крепости, и жителями большого города, который Генчик строил за сараем на краю огорода, и каждый знал свое место. Зря Елена болтала, что не по всем углам. Генчик показал сестрице язык.
Про Леночку не забудь. Мам, я пошел.
Стой. Надень чистую рубаху. Смотри, майка вся перемазанная.
И мама принесла новую рубашку, ярко-синюю, с крупными белыми горошинами.
Ну вот, хоть немного стал на человека похож.
На пугало он похож. Хоть в какой рубахе, все одно.
Стычка с прекрасной Еленой не испортила Генчику настроение. К тому же он умел им управлять настроением-то. И за дверью Генчик сразу включил в себе песенку.
Ты кобыша, я тобой, поженились мы с тобой. На двоих одна кобыла, и свод неба голубой.
Под эту бодрую мелодию проскакал он со второго этажа на двор, оттуда за сарай, где в лопухах было спрятано оружие, ржавый кухонный тесак в ножнах из картона, обвитого изолентой. Генчик сунул тесак за пояс, точнее, за резинку на шортах, поправил, чтобы ножны не торчали из короткой штанины. Хорошо, что рубашка на выпуск, рукоятку под ней не видать. Совсем ни к чему каждому встречному знать, что Генчик вооружен. Между грядками с цветущим картофелем Генчик пробрался к изгороди, перелез через жерди, нож мешал, но не очень, и оказался на улице Кузнечной. Почему дали улице такое имя, никто не знал. Сроду тут не было кузнец. Были только старые деревянные дома, одноэтажные и двухэтажные, да кирпичные здания поселковой поликлиники. Генчик это здание не любил. Там ему несколько раз лечили зубы. В 7 лет у него разом вывалились 2 передних зуба, а новые росли неохотно. Один вообще не вырос, хотя весной 10 лет стукнуло человеку, а другой вырос, но криво. Его пытались выровнять, но без успеха. Генчик иногда расстраивался, глядя в зеркало. А Елена, когда была в хорошем настроении, говорила.
«Не горюй, у тебя очень обаятельная улыбка, оригинальная».
На косогоре у поликлиники послась пожилая коза домохозяина Перфильева, всем знакомая. Семена одуванчиков липли к ее мокрому носу, и она мотала головой.
«Эдимода, привет! Ну как, не разучился еще разговаривать?»
«Умею, только не охота».
«Ну и правильно, чего зря людей потешать? Ну пока!»
Способность к человеческой речи появилась у Кузимоды этой весной. Сперва был переполох, который называется «сенсация». Даже дядьки с телекамеры приезжали, собирались снять Кузимоду для передачи «Хотите верьте, хотите нет». Но домохозяин Перфильев не разрешил.
«Потому как основная козья функция — давать молоко. А что она языком болтать научилась, так это, извините, ее личное дело». А если вам нужна научная загадочность, то снимайте НЛО. Их вам каждый вечер приносит нелегкое.
Впрочем, Кузимода не очень-то болтала языком. Была она сдержанная и скромная. Генчик в припрыжку двинулся дальше. Бинт был намотан не туго, скакать не мешал, только нож приходилось придерживать.
«Тра-та-та и тра-та-та, жизнь такая красота, лекобой, лекобой, шликобыл без хвоста».
Рано утром прошел дождик, было не жарко и пахло тополями. До трамвайной остановки путь не близкий, но все же не такой далекий, как раньше, потому что в начале мая появился новый мост через Утятинский овраг и речку Утятинку, которая журчала в этом овраге. Неизвестно откуда взялась там большая металлическая труба около метра в диаметре и метров 5 длиной. Наверное, ее потерял какой-нибудь КамАЗ с прицепом, когда проезжал по краю оврага. Труба скатилась с откоса и улеглась в русло Утятинки. Ну, просто подарок с неба. Парни из кооператива «Динозавр» пригнали во враг бульдозер и нагребли над трубой насыпи из земли и гравия. Получилась дамба. А утятинка довольно журчала внутри металлического жерла. Дамбу выровняли, сделали из березовых жердей перила. Можно стало с берега на берег и пешком ходить, и даже ездить на легких машинах. Поселковое начальство сперва ругалось, потому что, во-первых, никто не разрешал такого строительства, а во-вторых, будущей весной утятинка разольется так, что дамбу разнесет. Но до будущей весны было далеко, а пока все жители заовражной стороны утятина радовались. Не надо топать несколько лишних кварталов, чтобы добраться до Большого моста. Дамба выводила прямо к подъему на Кленовую улицу, а там два шага до трамвайной линии.
На кобыле мы вдвоем грацевать не устаем. Я ковбой, а ты ковбойша, и про это мы поем.
Генчик прогорцевал через дамбу, но по Кленовой улице не пошел, свернув в кошачий переулок, что тянется вдоль оврага. Кроме поездки в юный техник, было у Генчика еще одно важное дело. Он собирался расчистить посадочную площадку. Генчик любил летать. Этому научился в мае, когда впервые прогулялся по кошачьему переулку. До той поры как-то не приходилось здесь бывать. Дамбы-то не было, и Генчик в эти места не заглядывал. В кошачьем переулке Генчику понравилось. Немощенная дорога петляла среди палисадников, вела она под горку. Ездили здесь только легковушки да мотоциклы местных жителей. И, конечно, ездить им приходилось осторожно, потому что на самом краю оврага дорога делала поворот. Если не свернешь вовремя, сразу под откос. И не помогут врытые над откосом столбики. Разумеется, машины и мотоциклы сворачивали, а Генчик нет. Он выходил в этот пустынный переулок, говорил себе «Внимание! Старт!» и мчался под уклон. Встречный воздух отбрасывал у него похожие на желтые стружки, как у Буратино, волосы, холодом обдувал ноги, рвал подол и рукава рубашки. Нарастающая скорость подносила Генчика к откосу, а там вниз. И вот оно, сладкое замирание полета, и страх, и радость. Впрочем, страха с каждым разом становилось меньше. Склон, крутой, но ровный, с мягкой смесью песка и сухой глины, после нескольких метров свободного падения, принимал на себя резвого мальчишку. Словно добродушный великан, ловил на ладонь кузнечика. Правда, кузнечику после этого приходилось из штанов, рубашки и волос вытряхивать песок и крошки. Ну, да это совсем пустяковая плата за счастье окрыленности. Но на этот раз Генчик не стал разбегаться. Он подошел к столбикам, присмотрелся и съехал по осыпи осторожно к зарослям травы двухвостки. Это такой сорняк, похожий на бурьян, но с гроздьями сухих семян. Семена очень похожи на двухвосток. Знаете, есть такое домашнее насекомое, столь же пакостное, как тараканы и мокрицы. У семян, как этих двухвосток, на конце два коротеньких жальца. Ими семена так вцепляются в одежду, что потом отрываешь их целый день. В голую кожу они не впиваются, только чуть-чуть покусывают. Сперва поскребешь и забудешь. Но часа через два появляются красные пупырышки, и начинается такая чесотка, что никакого терпения. И главное, надолго. Ночью лежишь и дергаешь ногами, будто едешь во сне на велосипеде. В прошлый раз Генчик еле увернулся от опасности. Оказалось, что трава двухвостка разрослась в сплошную чащу и подобралась к нижнему краю осыпи. Еще чуть-чуть, и было бы такое приземление, что ой-ой-ой, ну ничего, сейчас он наведет порядок. Генчик извлек из чехла ржавый, но с отточенным краем клинок, примерился, изогнулся, словно лихой казак в седле, и несколько стеблей под самый корень жжик.
Эй, ты! Похожий начальник! Чего там развоевался?
Чуть в стороне от поворота дороги нависал над оврагом обшитый серыми досками дом. Острый угол дома выдавался в пустоту, и его подпирали просмоленные балки. У этого дома, держась за кривой оконной ставень, стояла тощая девчонка с растрепанными темными косами и торчащими ушами, в пятнистом желто-малиновом платьице. Снизу было видно, какие у нее красные в белую полоску трусики и длинные поцарапанные ноги. И вся она была длинная, наверное, на голову выше Генчика. Ссориться не имело смысла. И Генчик миролюбиво уточнил.
Это почему же я похожий на чайник?
А вот так! У нас на самоваре такой чайник есть. Синий, с белыми кружочками.
Ну и что?
Да ничего. А траву не трогай.
Она твоя, что ли?
Она общая. И моя тоже. Раз под нашим домом растет.
От вашего дома тут еще 10 метров.
А хоть 1000. Говорят, не трогай.
Генчика не трогал больше, но девчонка сжала губы и скользнула вниз. Цветное платьице взлетело до локтей. Съехала по глине на своих босоножках, как на лыжах, и вот она перед Генчиком. Решительно смотрит сверху вниз, косы торчат, оттопыренные уши грозно розовеют, в темных глазах зеленые огоньки, как у сердитой кошки. Ну да, у Генчика клинок, почти что меч. Но не грозит же им девчонке. Конечно, она вредная и длинная, но ведь безоружная. Да и кончится это, скорее всего, так. Нож она отберет, а Генчику надает по шее. Он в девчоночьих глазах прочитал именно такое намерение. Генчик сказал рассудительно.
«Чего ты тебя десантника строишь? Прыгаешь человеку на голову. Лучше объясни нормально, почему нельзя вырубать колючки-то?
Ну это же зелень!» Она воздух очищает. Зелени на земле все меньше и меньше, надо каждую травинку беречь.
Ничего себе травинка.
Джунгли ядовитые, сорняк. Сорняк, если он посевам мешает. А здесь он просто трава. Растет и никому не вредит. Может, он на тебя смотрит и тоже думает. Вот сорняк.
Трава не умеет смотреть и думать.
Откуда ты знаешь? Некоторые ученые говорят, что умеет. А ты ножом. Вдруг ей больно?
Генчик вспомнил Казимоду, жующую поросль на косогоре.
Тебе что же, и сено не косить, и скот не кормить, и всем помирать? Сено — это для пользы.
А тут какая польза, если все вырубишь?
А такая, чтобы можно было прыгать и в колючки не визжать.
Девчонка поглядела вверх, потом на заросли двухвостки, все поняла, подбородком показала на Генчика бинт.
«По-моему, ты уже допрыгался».
«Это чепуха. Это даже и не здесь.
Ну, а здесь когда-нибудь голову сломаешь».
Генчик мигом нашел ход для достойного отступления.
«Как же я сломаю, если ты косить не даешь? Значит, ты прыгать нельзя. Ты же здесь хозяйка. С хозяевом не спорят».
Это он снисходительно так сказал, будто взрослый, уступающий ребенку. Длинная девчонка стала словно поменьше ростом, глянула виновато.
«Можно ведь, наверное, и другое место найти для прыжков-то?»
«Может, и найду. А ты, скажи, ты по правде думаешь, что траве больно, когда рубят?»
«Я в этом просто уверена».
Генчик вдруг представил, как его этим вот ножом по ногам. «Это тебе не клюквенное варенье». Он сумрачно затолкал клинок в ножны и протянул девчонке.
«Ладно, тогда бери».
«Зачем?»
«В хозяйстве пригодится. Им можно лучину колоть для самовара. У вас же есть самовар?»
«Ага».
«Мне-то он был нужен только для этого. А теперь, чего я буду с ними таскаться?»
Девчонка неуверенно улыбнулась, и Генчик вдруг увидел, что один зуб у нее малость кривой, как у него. И тогда он весело спросил.
«А правда у вас такой чайник есть, как моя рубашка?»
«Правда. А что? Красивый чайник».
«Вот поглядишь на него и меня вспомнишь».
«Видишь ли, эта трава полезна еще вот чем. Она может разрастись, и тогда укрепит эту особь. А то наш дом уже совсем съезжает во враг. Он старый, еще прадедушкин».
«Не съедет. Подпорки-то вон какие крепкие.
А ты если тебе нравятся всякие прыжки и полеты, приходи к нам. У нас на дворе качели есть. Большущие. Прямо дух захватывает.
Может, и зайду.
Сейчас?
Сейчас не могу. Надо в магазин. Ну, пока.
И Генчик по тропинке рядом с осыпью стал легко подниматься к кошачьему переулку и посвистывал сквозь дырку от зуба.
Ты кобыша, я тобой, поженились мы с тобой, на двоих одна кобыла и свод неба голубой.
Ему хотелось оглянуться, но он не решился и сказал себе, что это было бы не солидно. Когда-то Утятино считалось отдельным поселком, и Окуневка, что на другом берегу вверх Утятинского озера, была самостоятельным большим селом, но потом они стали районами Белорыбинска. Их соединили с городом кварталы новых домов, но не везде соединили. Кое-где между поселками и городской окраиной лежали болота, рощицы и сады с редкими дачами, как в давние времена, когда Белорыбинск был еще Краснорыбинском. Трамвайная остановка Утятинская располагалась на пригорке, и с нее видно было, как дымит трубами, блестит стеклами многоэтажек городской центр. А у самого пригорка темнело камышами Тарелкино болото, где, говорят, развелась в последние годы всякая нечисть из-за нарушенной экологии. Генчик передернул плечами. Подъехал дряхлый вагончик дачной линии. Он ходил от коллективных садов до кольца в зеленом квартале. Оттуда разбегались две линии. Одна Окуневская, по берегу озера, другая городская, главный район Белорыбинска. В полупустом вагоне Генчик без приключений доехал до зеленого квартала. Здесь вокруг площади стояли девятиэтажки салатного цвета. А на самой площади был небольшой рынок. До юного техника оставалось всего два перегона по Окуневской линии. Можно бы и пешком, но не хотелось. Жарко уже было. Пока не подошел трамвай с нужным номером 7, Генчик бродил вдоль столиков, за которыми тетушки продавали вперемешку все на свете. Помидоры и кружевные лифчики, черешню и домашние туфли, зеленый лук и старые подсвечники. Любопытно. Но из-за любопытства Генчик и потерял бдительность. Недалеко от пивного киоска его прихомутали пятеро. Обступили Генчика со всех сторон. Он понимал, что никакое смирение тут не поможет. Выходов два. Или ноги-ноги, или откупайся. И при этом все равно можешь заработать по шее. Главным в компании был, видимо, пацан с животиком и пухлой рожей. «Круглый», — мысленно обозвал его Генчик.
«Эй, ты, покалеченный, куда торопишься?»
«На трамвай».
«Откуда такое, а?»
«Из Утятина я...»
«Здесь тебе не Утятина, а Зеленка. Другое государство. Про таможенные сборы слыхал?»
Генчик слыхал, но ответил наивно.
«Не-а».
«Бестолковый», — сочувственно вздохнул высокий тонкий парнишка. С виду даже симпатичный, с волнистыми темными волосами до шеи и глазами, как сливы. Он держал в опущенной руке накрытую тряпицей клетку. Интересно, кто в ней. Хотя какой там интересно, смыться бы по-добру, по-здорову. Еще двое пацанов, чуть постарше Генчика, в пестрых шароварах и одинаковых черных свитерах, в такую-то жару, пасли пленника со спины. Лица их были без всякого выражения, как деревяшки. Такие и не запомнишь. Еще один ростом с Генчика стоял чуть в стороне. Смотрел словно из темных ямок, такие были у него глазницы. Молчаливый и насупленный. «Бычок», — машинально подумал Генчик. Тот, что с клеткой, спросил, сделавши улыбку.
«Сам выложишь валюту? Или будешь дрыгаться и звать маму?»
«У Генчика что за валюта? Самая мелочь. чтобы купить 3-4 моточка уцененных проводков.
Потрясти?
Обождите. Буся, покажи ему шкурика.
Симпатичный Буся снял с клетки тряпицу, Генчик обмер. В клетке, сунув острый нос между проволок, шевелил устами крупный грязно-рыжий крысенок. Он стоял на задних лапах, а передними, похожими на черные обезьяньи ручки, держался за проволочные прутья и красными глазками смотрел прямо на Генчика, понимающе и злорадно. Это, конечно же, был не просто крысенок. Это был детеныш крыс-мутантов, что развелись недавно в окрестных болотах. Эти существа назывались шкыдлы. В газетах писали, что они ужасно коварные и умные твари. Правда, один известный профессор доказывал по телевизору, что никаких шкыдл не бывает. Но как же не бывает, когда вот... Жуть и отвращение тряхнули Генчика крупным ознобом. Он беспомощно округлил рот. Буся томно улыбался.
«Шкурик, давай мы тебя выпустим. Ты пошаришь у мальчика за пазухой. Нет ли там потайного кармана с денежками?» «Шкурик любит таких смирных мальчиков».
Несмотря на ужас, Генчик видел и понимал все четко. Краем глаза он различил, что спасительная семерка уже стоит на остановке. Буся открыл клетку. Господи, как он может брать эту тварь в руки?
Я папе скажу, он здесь, папа!
На миг они поверили. Генчик рванулся назад, распихал тех, кто в свитерах, и к трамваю. Тот уже ехал. Генчик догнал, вскочил на заднюю площадку, встал. Дышал он со всхлипами.
Каждодневное у вас хулиганство. Распустили вас родители.
А родители они нонче сами такие же. Ребенку ноги пообрезают, а им и дела до этого нет.
Да взять бы тебя за ухо, да в милицию.
Меня в милицию, да? А их вон тех, их куда? Пятеро на одного.
За стеклами сзади было видно, как вся компания рысью спешит за трамваем. Погоню. Буся прижимал шкурик к рубахе. Генчик опять задрожал, но трамвай набирал ход. Враги отставали. Общественное мнение разом склонилось в пользу Генчика.
Вот шпана проклятая! Загоняли ребенка. А ты, мальчик, сядь, а то еле на ногах держишься. Да ничего, я... Спасибо.
Садись, вон у тебя и нога пораненная.
Спасибо.
Генчик скромно присел, а в трамвае пошел разговор о том, что воспитания нынче нету никакого. Отсюда кошмарный рост безнадзорности и детская преступность.
Шагу уже ступить нельзя. У моей соседки на прошлой неделе сумку крест-накрест распороли. И все акции треста купи, дон, тю-тю.
Куда катимся? Чем дальше, тем жутче.
А раньше тоже всякого хватало, но был порядок.
А сейчас властям на все наплевать, кроме собственной зарплаты и дачи.
Горячей воды с апреля нету.
Вечером на улице не выйдешь сплошить страх.
И жулики, и НЛО эти. Позавчера в 1:00 ночи эдкая плоская штука размером с фонтан плюхнулась прямо на грядки. Полкан зашелся от лая, а она и в небо. И нету ее. Я, граждане, про это безобразие написал статью в «Вечерний Белорыбинск», чтобы навели порядок. А редактор говорит, нам про такие явления печатать не рекомендуют. Есть устное указание председателя горсовета, чтобы зря не будоражить общественность. Я говорю, так уже и горсовета никакого нету, и председателя ихнего. А есть выбранная демократическим путем городская дума. А он председателя нет, а указание осталось вот так. Пошел я тогда в эту думу.
Чем кончился разговор в городской думе, Генчик не узнал. Семерка остановилась у юного техника. Генчик всем сказал «до свидания» и, прихрамывая на всякий случай, сошел в тень тополей на улице Новомосковской. Магазин был в просторном полуподвале. Там стояла чудесная прохлада, и Гинчик под ее влиянием совсем успокоился, повеселел. Тем более, что колечки монтажных проводов в самом деле оказались на витрине. Они были самых разных цветов и продавались почти что за даром, потому что у них была повреждена изоляция. Для электрических приборов это опасно, а для маленьких человечков безвредно. Ух, сколько новых жителей скоро появится в городе Генчика! Мурлыкая про ковбойшу и ковбоя, Генчик запихал покупку в карман и направился к выходу. И сквозь дверное стекло увидел, что злодейская компания тут как тут. И Круглый, и Буся, и Бычок, и двое в свитерах. Буся держал на весу клетку, накрытую тряпицей. Клетка рывками качалась. Они стояли напротив дверей магазина. Шеренгой. Они терпеливо ждали добычу. Белый свет буквально померк в глазах у Генчика. Впрочем, свет померк вообще для всех. Из-за крыш оказалась грозовая туча. Тополя с шумом пригнули верхушки, сверкнуло, грохнуло, и тут же грянули об асфальт упругие струи. Генчик с удовольствием смотрел, как улепетывают его недруги. Но они улепетнули только до трамвайной остановки. Там был широкий навес. Под навесом ежились застигнутые грозой прохожие, и вражья компания ежилась. Но, пританцовывая от долетающих брызг, все пятер неотрывно смотрели на дверь магазина. Это Генчик видел даже сквозь частую завесу ливня.
Но откуда в людях эта гадостная зловредность? Шел человек, никого не трогал. На тебе, летает целая стая, как шакал на кролика. Ладно, если бы им просто деньги были нужны, а то их главная радость — поймать и поиздеваться. И как от них спасешься, с кем их проймешь? Сказать, словно кот Леопольд из мультика. Ребята, давайте жить дружно. Вот смех-то будет, гогочащий, злорадный. Бандюки паршивые. Да еще шкурик этот пакостный. Как они его не боятся, мерзость такую. Наверное, потому что сами такие же. Я точно помру, если ко мне близко поднесут эту зверюку.
Гроза гремела, блистала и бурлила за окнами полуподвала. Генчик бродил от прилавка к прилавку и время от времени вздрагивал не от грозы, а от мыслей о шкурике. Дождь когда-нибудь кончится. Придется выйти. Не будешь сидеть в юном технике всю жизнь, как политический беженец в иностранном посольстве. В конце концов наступит обеденный перерыв, и тогда уж точно, мальчик, ну-ка брысь. А те не уйдут. Им такая охота — одно удовольствие. Вместе с Генчиком бродили по магазину те, кого застала здесь гроза. И среди них высокая старуха. На старухиной одежде темнели следы капель. Она появилась, когда уже начался дождь. Может быть, поэтому длинное лицо старухи было недовольным. Глаза ее за блестящими квадратными очками раздраженно метались. Она что-то хотела купить в отделе канцтоваров, но сразу поругалась с молоденькой продавщицей, пригрозила взять жалобную книгу и отошла, стуча каблуками. Походка у старухи была, как у Петра Первого. Держалась она прямо, словно к позвоночнику ей привязали палку от швабры. Была у старухи и настоящая палка, узловатая отполированная трость, коричневая под цвет костюма. Костюм состоял из широких брюк и просторного жакета, под которым виднелась похожая на тельняшку кофта.
«Ну и атаманша! Такой атаманша, конечно, ничего не стоило бы своей тростью разогнать целую шайку мелкой шпаны. А мне-то что делать?» А может, подойти к продавщице, ну, которая посимпатичнее на вид, и честно сказать: тетенька, меня там хулиганы караулят, есть у вас запасной выход? А что, план и правда неплох, есть в нем что-то от кино про разведчиков, но сперва надо подождать, когда кончится дождь.
Денчик в углу магазина присел на край широкой катки с искусственной пальмой, достал кольцо синего провода, зубами оторвал кусок длиною с карандаш и начал мастерить пружинчика. Пружинчиками назывались его человечки, потому что ручки, ножки и туловище были у них обмотаны спиральными витками, а головка — круглая петелька. Ступни и ладони тоже петельки, только узкие. Делать пружинчиков искусство нехитрое, когда есть навык. Раз, раз, и проволочный человечек, вот он. Денчик посадил его на забинтованное колено и принялся мастерить второго, и вдруг почувствовал взгляд. Сквозь квадратные очки окошки за Денчиком наблюдала старуха. Они встретились глазами. Старухины глаза были непонятные. Стуча башмаками и палкой, она прошагала к Генчику. Он теперь смотрел на нее снизу вверх, как лягушонок на цаплю.
«Ну-ка, покажи!»
Генчик робко протянул пружинчиков, готового и недоделанного.
«Да не это, пальцы!»
Она взяла человечков, толкнула их в нагрудный карман на рубашке Генчика, затем крепко ухватила Генчика за кисть руки, потянула ее вверх. Он испуганно встал. Старуха решительно ощупала его пальцы от большого до мизинца. На правой руке, потом на левой.
«Очень замечательно. То, что нужно. Идем.
Куда?
Есть дело».
Старуха снова прочно ухватила его и к двери.
«Там же ливень.
Уже кончается».
В самом деле, грозу будто разом отодвинули. Гром раскатывался теперь в отдалении. Шумный дождь превратился в чуть заметную морось, в ней заиграли искры солнца. Старуха решительно вытащила Генчика наружу. Из духоты в резкие запахи мокрой листвы, в прохладу, которая покусывала кожу крошечными брызгами. Генчик вдохнул свежесть, а потом протестующе затормозил по мокрому асфальту сандалиями.
«Куда вы?»
«Идем, идем».
Генчик беспомощно оглянулся, и опять за ним с ухмылками следили пятеро. Нет, лучше уж со старухой. От нее он, в конце концов, сумеет удрать, лишь бы она увела его подальше от этих. И Генчик засеменил рядом со старухой, как послушный внук. Свернули за угол. Там стоял у газона серый запорожец, ужасно старой конструкции, но вымытый дождем и потому блестящий, словно только что из автомагазина. Старуха дернула на себя дверцу.
«Полезай на заднее сиденье».
«Зачем? Я не...»
«Мне казалось, ты не прочь убраться подальше от этих мест».
«Вот карга! Все разглядела! А куда вы меня повезете?»
«Куда надо».
«Мне надо домой».
«Очень замечательно. Садись».
От легкого толчка Генчик оказался в душной, пахнущей бензином кабине. Старуха втиснулась за баранку, запорожец застонал. Мотор закашлял, машина дернулась. Генчик от рывка запрокинулся, задрав колени. Старуха насмешливо смотрела на него из переднего зеркальца. Генчик торопливо сел, как положено. Старуха умело вертела рулем. Ее изображение продолжало поглядывать на Генчика. Поверх очков. Очки съехали вниз по носу. Нос был длинный и прямой, но самый кончик его загибался вперед. Там словно был приклеен шарик из хлебного мякиша. На этом шарике очки и застряли. Генчик неловко отводил глаза и думал, что, может быть, старуха и не вредная, а просто со странностями. Кажется, она похожа на тетю Полли из книжки про Тома Сойера. Снаружи суровая, а характер добрый. Увидела, что хулиганы караулят мальчишку, и решила спасти. Запорожец трясло и заносило на скользких ухабах. Седой кукиш на темени старухи отчаянно мотался. Генчик перевел взгляд с кукиши на окно и вдруг понял, что они едут не в ту сторону.
«Ой, они ведь в Утятину!»
«В самом деле? А мне в Окуневку!»
«Но вы же обещали, что домой!»
«Я имела в виду домой к себе.
Генчик понял, что его похитили. О похищениях детей Генчик слышал и читал много раз. Похищали с разными целями. Иногда ради выкупа, иногда чтобы поиздеваться. Есть такие любители, вроде тех гадов со шкуриком. Замучают до смерти и зароют где-нибудь.
А еще ходили слухи, что украденных людей по частям продают за границу для пересадки всяких органов. Ой, мамочка, вот это называется спасся от врагов.
Старуха движением носа подбросила очки. Они блестели очень иронично.
Кажется, я знаю твои глупые мысли.
Почему глупые?
Посуди сам, если бы я хотела тебя украсть, то разве стала бы делать это на глазах стольких свидетелей, в том числе и на глазах твоих друзей с трамвайной остановки, и толкать тебя в столь примечательную машину с заметным для всех номером? Да и сама я фигура заметная.
Машину можно перекрасить, а номер сменить. А фигура... А может, она не старуха, а переодетый бандит? Недаром шагает, как дядька. Ох, зачем я отдал девчонке нож? Был бы хоть какое-то оружие.
Ты просто должен выполнить одну работу.
Ага. А потом вы меня ликвидируете?
Вот уж не думала, что у тебя такая дурная голова. Впрочем, тут главное не голова, а твои пальцы.
Значит, уже и пальцы пересаживают. Да, самое время выкатываться из машины на ходу. Ручка на себя, дверь плечом и марш. Ой, но скорость такая, что едва ли останешься цел. От удара о дорогу можно рассыпаться так, что хоть сразу продавай по деталям.
Запорожец, между тем, распугал домашних уток в луже на Кольцовской улице, поплутал среди мокрых заборов, пересек по глинистым колеям пустырь и нырнул в туннель под насыпью железной дороги. После туннеля он, царапая дверцы о кусты, проехал еще немного, фыркнул и встал, словно стукнулся бампером о пень. Старуха выбралась и придержала дверцу.
«Выходите, сударь, но прежде чем дать стрекача, подумайте, стоит ли. Неужели у нынешних мальчиков совсем не осталось вкуса к приключениям?»
Генчик сумрачно выбрался из кабины. Заподжимал ноги в высокой мокрой траве. Две колеи среди этой травы вели к старинным с деревянными узорами воротам. Ворота были кривые, узор потрескавшийся. На левой половине ворот желтел кусок фанеры, на нем чернели крупные буквы. «Уважаемые грабители, в этом доме нет ничего ценного, в любое время можете зайти и убедиться. Домовладелица З.И. Корягина».
«Странно все это. Скорее всего, маскировка. И без людей кругом, мокрая чаща и тишина. Можно сгинуть без следа».
«Я открою ворота, загоню машину. Подожди».
«Ну вот, самый-самый момент, чтобы ноги-ноги. Фиг она меня догонит со своей клюкой. В кусты только Генчика и видели».
Но Генчик не двигался. Сам не понимал, почему. Только нагнулся и сумрачно поправлял намокший бинт. Ворота заскрипели и разъехались. Старуха вышла из них, как император из дворца. На Генчика не посмотрела. Села в запорожец и въехала на нем во двор. Там выбралась из машины опять и сказала громко в пространство.
«Заходи, раз не сбежал».
«Конечно, она притворщица, баба-яга. Заманит, а там садись-ка, милый, на лопату. Я тебя в печь».
Подумал так Генчик и пошел. Что-то было тут сильнее страха. Непонятная такая тяга. Да и драпать теперь — это уже совсем стыд. В обширном дворе, не двор, а скорее запущенный сад, стоял приземистый дом, весь настолько перекошенный, что одни окна были в метре от земли, а у других нижний край прятался в траве. Большие были окна с точеными шишками на карнизах, а одно окно особенное, восьмиугольное, совсем большущее, с хитрым узором деревянного переплета. Таким же косым и удивительным, как весь дом, оказалось ступенчатое крыльцо с козырьком из чугунного узора, с дверными створками, на которых вырезаны были красавцы-павлины. Перья их хвостов кое-где пообломались. Хозяйка поднялась на крыльцо, оглянулась.
«Проходи».
Генчик покорился судьбе. Старуха пропустила его вперед. В сенях было полутемно, в широкой прихожей тоже. Мерцало узкое зеркало, чуть ощутимо пахло то ли ванилью, то ли корицей. Генчик не разбирался в пряностях. С неожиданной мягкостью старуха спросила.
«Ты не обидишься, если попрошу снять обувь? Я вчера выскребла полы».
Генчик дрыгнул ногами, стряхнул сандалии. Вступил на вязаный половик.
«Иди за мной. Сюда».
Это была комната с восьмиугольным окном. Под ногами были прохладные половицы, не крашеные, а из голого дерева, которое, когда моют, для чистоты скребут еще ножом. Такой пол был в деревянном доме у бабушки, когда бабушка была еще жива, и маленький Генчик ездил к ней в село Загорье. Так замечательно было ступать по этим доскам босыми ногами. Поэтому он закрыл глаза от сладкого воспоминания. А когда открыл, увидел корабль. Корабль был длиной около метра, а если считать с наклонной торчащей впереди мачты, кажется, называется бушприт, то еще больше. Хотя не было парусов, и между мачтами торчала пароходная труба, Генчик сразу понял — это парусник, вроде Дункана из кино про детей капитана Гранта. Две откинутые назад мачты были высокие, стройные, в окружении натянутых снастей. А корпус узкий, остроносый, быстроходное судно. Была в паруснике та особая красота, которая манит в дальние края. Генчик тихонько засопел от восхищения. Модель стояла слева от окна на столике с витыми ножками. Старуха, сменившая твердые башмаки на войлочные туфли, подошла к модели.
«Ну, вот это и есть работа».
«А что тут делать-то? Это ведь совсем уже готовый корабль».
«Не совсем. Здесь еще немало возни с такелажем, со снастями. А я, смотри».
Старуха размашисто повернулась к Генчику, он даже вздрогнул. Протянула руки. Старухины пальцы, которыми она недавно так крепко хватала Генчика, были корявые и узловатые, и пятнистые, словно в разросшихся веснушках.
«Вот, юноша, лет через 60, возможно, и ты узнаешь, что такое артрит, полиартрит, ревматизм, остеохондроз и высокое артериальное давление. Все прелести, от которых старые руки дрожат и не слушаются. А твои пальцы, я в магазине на них просто залюбовался. Как ты делаешь тонкую работу? Здесь такая же».
«Но я же не знаю, ну не умею. А тот, кто строил этот корабль, он где? Он разве больше не может?»
«Довожу до вашего сведения, что это судно строила я. Зоя Ипполитовна Корягина. Вот этими самыми руками».
«Ой».
«Что ой?»
«Правда, вы?»
«А вам, молодой человек, казалось, что такие модели мастерят обязательно отставные капитаны в тужурках с яхонями, с закопченными трубками в зубах?» «Нет, голубчик, эту бригантину строила я несколько лет. Должна признаться, что это было радостью и смыслом жизни. Но я не рассчитала. Пальцы стали отказывать раньше срока, И я не могу уже ввязать ни одной выделки.
Чего ввязать?
Видишь тросы по бокам у матчи? Они называются ванты. На них полагаются ступеньки.
Ага, чтобы на матч-то лазить. Я видел в кино.
Вот-вот. Они-то и называются выблинки. Их надо делать из суровых ниток, привязывать особыми узлами.
А я ведь не знаю никаких морских узлов.
А тут и нужно-то всего два. На крайних вантах задвижной штык, а на средних выблиночный. Это элементарно. Ты освоишь мигом. Садись.
Твердыми, вот тебе и больные, пальцами она ухватила Генчика за плечо, почти силой посадила на фигурный с протертым плюшевым сиденьем стул и охнула.
Я старая ниша. Опять хватаю ребенка, будто заложников. Срам. И даже не спросила, как тебя зовут, а?
Генчик. Гена Бубенцов.
Гена Генчик. Генчик Бубенчик. Тебя никто так раньше не звал?
Звали. Давно, бабушка.
Наверное, ты очень звонко смеешься, когда тебе весело, да?
Не знаю. Обыкновенно.
По-моему, мы найдем общий язык. О, а что у тебя с ногой? Кровоточит?
А, маскировка, варенье. Чтоб всяким вредным теткам не уступать место в трамвае.
Я вижу, голова у тебя хитроумная.
Вам же главное не голова, а пальцы.
Да, ты не прост. Впрочем, по делам мне. Ну, а как же насчет работы? Согласен?
Ага, только...
Что?
Да тут ведь работа этой, небось, на целое лето.
Ну-ну, глаза боятся, руки делают. Ты сможешь и захочешь. А потом буду искать кого-нибудь еще. Да ты не бойся, я ведь расплачусь.
Ты ради в этом дело.
А в чем?
Не напортить бы.
У тебя получится отлично.
Ну, может, не отлично, а на четверку получалось. Минут через 20 он, посапывая от старания, уже ловко привязывал к вантам поперечные нитки ступеньки.
Зоя Ипполитовна, они чего-то не сильно натянуты?
Все правильно. Они и должны слегка провисать. Ты молодчина.
Пальцы у Генчика и правда были ловкие. Скоро корабельная работа стала казаться ему привычной. Только у мачтовых площадок, они назывались марсовые, приходилось трудновато. Ванты сходились вплотную друг к другу.
Ты умница, Генчик-Бубенчик. Ты мой спаситель.
Зоя Ипполитовна, а можно я положу на палубу пружинчика?
Кого?
Ну, вот этого человечка. Пусть поживет на корабле.
А, конечно, конечно. Какой славный. Наверное, у тебя много таких.
Ага. Целое население. Они у меня для всяких игр.
Эх, если бы у Генчика был такой корабль. Он подобрал бы для него самых ловких и красивых пружинчиков. И поплыли бы они вокруг света. Но он не очень завидовал. Ведь парусник был сейчас немного и его, потому что Генчик помогал налаживать оснастку. А пружинчик, которого будут звать Мичман, потом поселится у Генчика в городе и будет рассказывать местным ребятишкам, как служил на бригантине, и про шторма, и про всякие приключения. Генчик от удовольствия водил по губам кончиком языка.
Зоя Ипполитовна, а вы раньше на флоте служили, да?
Что ты, голубчик, я совершенно сухопутная особа. Всю жизнь была бухгалтером. Сперва простым, потом главным. Что значит «у»? Бухгалтерская должность тоже требует умения и смелости. В ней, должна тебе сказать, немало подводных рифов и мелей.
Да нет, я ничего.
Ну, а кроме того... Я служила бухгалтером в речном порту. Одно дело, когда за окнами пыльная улица, а другое, когда пароходные трубы и мачты. Не морская гавань, конечно, но все-таки.
Но все-таки.
Одно время я даже носила форму. В 50-х годах у всех работников портовой конторы были, как у капитанов, кителя, и погоны с якорями, и штурвалами. Вот так.
А где вы научились такие модели строить? На реке-то на нашей таких парусников не бывает.
О, это у меня еще с детства, дорогой мой. Я с дошкольных лет обмирала о парусах и путешествиях. Читала Жюль Верна, Стивенсона. А ты какие-нибудь морские книжки читал?
Конечно. «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ», и про капитана Немо. Но я же не только про море люблю, еще про космос, про индейцев, а еще повести Белкина, которую Пушкин написал, знаете?
Представь себе, да. Значит, тебя потянуло к классике.
К чему? А, и это Ленка принесла из библиотеки. Она на первом курсе тогда училась, ей надо было сдавать экзамен про Пушкина.
И как тебе сочинение Александра Сергеевича?
Здорово! Лучше всех выстрел.
Да? А почему?
Ну, потому что конец такой. Этот Сильвио не стал стрелять, хотя мог ведь убить того графа запросто, а он не захотел. И все сделалось хорошо.
Эх, все сделалось хорошо.
Мне там только одно не понравилось.
Что же?
Когда Сильвио по мухам стрелял, ради забавы.
Тебе что же, стало жаль мух?
Ну, не знаю. Вообще...
Ты, значит, из тех, кто и муху не обидит. Наверное, и не дерешься никогда.
Почему? Я могу. Если полезут, я... Вот у нас в летнем лагере в том году был Мишка Жира. Такая приставала. Так мы с ним два раза.
Зоя Ипполитовна встала у Генчика за спиной, похожей на краба растопыренной пятерней, осторожно взлохматила его волосы-стружки. Молча. Генчик сказал насупленно.
Может, вы думаете, что я тех на остановке боялся? Ну да, когда врагов пятеро, а ты один. Зоя Политовна, а почему так, а? Идешь, никому не лезешь, а они на тебя...
Это, Бубенчик, давняя философская задача. Ты никому не лезешь, а они на тебя... Почему? Ой, я старая эгоистка. Ты же наверняка голодный.
Нет, я не очень, я...
Сейчас.
Она пошлепала туфлями из комнаты и вернулась с кружкой-тарелкой. В кружке молоко, в тарелке печенье.
К сожалению, ничего горячего я сегодня не готовила.
Молоко было приятно холодное. Печенье пахло так же, как все в доме, какой-то пряностью. Генчик хрустелом прихлебывал из кружки. Потом откинулся на спинку стула. Нижние ванты на задней мачте были теперь все со ступеньками.
Зоя Политовна, мне домой пора. Белье развешивать. Я, наверное, даже опоздаю.
Не опоздаешь. Я тебя довезу мигом. Ох, как славно ты поработал. Сейчас, Генчик-Бубенчик, скажи честно и без лишней скромности, сколько я должна тебе за этот труд?
Ну что вы такое говорите? Просто даже слушать не хочется.
Ты это серьезно? Ты, видимо, несовременный ребенок.
Почему несовременный, если я в современное время живу?
Я не в этом смысле.
Да знаю я в каком. Ленка тоже так про меня говорит иногда. Зато сама все такая современная, мисс Утятина.
Ты, наверное, часто с ней ссоришься?
Да не так уж. Не каждый день. А современный — это тот, кто жвачку с пузырями все время жует, да? Да я тоже ее жевал, аж челюсти болели. И вкладыши собирал, чтоб в Турцию послать. Говорили, что если пошлешь, от турецкой фирмы будет премия. Компьютер или заграничная путевка.
Ну и что же?
А ничего, шиш на кукурузном масле.
Ну вот.
С тех пор и не жую.
Значит, ты вообще-то не против награды? Почему же у меня отказываешься?
Ну потому что мне и так тут интересно. Я будто играю, да и вообще.
Что, Генчик, вообще?
Ну, так...
А еще-то придешь?
А можно?
Ты еще спрашиваешь?
Я хоть завтра.
Правда?
Я вам пружинчика оставлю, заложником.
Не заложником, а почетным гостем.
На дворе ждала неприятность. Не пожелал заводиться запорожец, ну, никак. Зоя Политовна била себя по бокам длинными руками.
Негодная керосинка. Конечно же, опять сел аккумулятор. Как же я тебя подвезу?
Да вы не расстраивайтесь. Только скажите, как добраться до трамвая.
Но тебе же очень далеко ехать.
Вообще-то да. Вот если б зимой, то можно прямиком через озеро. А пойду с этого берега нашу улицу видать.
Не дать же зимы. А, идем. Пошли.
Вышли со двора, поплутали среди тесных заборов и могучего чертополоха, по дощатым лесенкам вверх и вниз перебрались через насыпь железной дороги и оказались на пологом озерном берегу. Зоя Политовна широко шагала по тропинке и все держала Генчика за руку. Он семенил рядом, путаясь сандалиями в жесткой траве пастушья сумка.
«Да отпустите уж вы меня! Теперь-то я не сбегу!»
«Ох, извини, пожалуйста! Это называется инерция поведения на почве старческого возраста!»
«Но не такой он уж у вас и старческий!»
«Генчик Бубенцов, ты истинный джентльмен! Ого, нам сопутствует удача! Смотри!»
У мостков, с которых обычно полощут белье, приткнулась широкая моторка, точнее, катерок с откинутым брезентовым верхом. На корме возился с подвесным мотором парень в тельняшке и фуражке-мичманке. Он хлопнул мотор по кожуху, выпрямился и с удовольствием потянулся.
«Любезный капитан, позволено ли мне будет обратиться к вам с просьбою?»
Моторист секунды две изумленно молчал. Потом отдернул тельняшку.
«Сударыня, я весь внимание!»
Светский тон моториста не вязался с его внешностью. Парень был коренаст и широкоплеч, лицо круглое, но не пухлое, а с крепкими скулами, нос как сапожок. Под сапожком топорщились светлые усики, под стать усиком были брови, как две белые зубные щетки, и такие же щетинистые светлые волосы торчали из-под мичманки. В общем, Ваня — тракторист из комедии «Комаровские женихи», которую недавно показывали в передаче «Старые киноленты». Зоя Политовна, однако, отдала должное манерам капитана.
«Благодарю вас. Не могли бы вы доставить на тот берег мальчика? Он очень спешит. Выражаясь по-флотски, у него форс-мажор. Чрезвычайные обстоятельства».
«Нет ничего проще, мадам. Как говорят в Европе, no problem».
«Еще раз благодарю. А сколько я должна вам заплатить за этот незапланированный вояж?»
«Сударыня, о чем вы говорите? Вы же только что сообщили, что у мальчика форс-мажор. Помогать людям в экстремальных ситуациях — моя обязанность».
«Мне везет сегодня на встречу с благородными людьми. Надеюсь, капитан, я могу без опаски доверить вам юного пассажира».
«Мадам, я старший спасатель водной станции номер 2. Обратитесь к начальству, и оно со всей ответственностью подтвердит вам, что Петр Кубриков, то есть я, не похитил и не утопил ни одного ребенка, как, впрочем, и взрослого. Через 5 минут мальчик будет в полной сохранности на том берегу. Слово чести! Если, конечно, не скиснет двигатель. Ну и в этом случае я доставлю вашего внука на сушу. Хотя бы как дрессированный дельфин».
«Ну что, Бубенчик, пойдешь в плавание?»
«Ага».
Петр Кубриков сделал под козырек. Это для Зои Ипполитовны. А для Генчика приглашающий жест.
«Прошу вас, сэр».
В тот же миг катерок закачался от Генчикова прыжка.
«Эй! Ты пятками днище пробьешь!»
«Не, я легонький!»
Генчик, согнувшись, ухватился за низкий поручень, а другой рукой помах Зое Ипполитовне. Она отсалютовала ему тростью, как маршевским жезлом. Петр Кубриков оттолкнул моторку от хлипкой пристани, сел за баранку, похожую на самолетный штурвал.
«Устраивайся рядом!»
Генчик уселся на горячее от солнца клеенчатое сиденье со спинкой. Кубриков щелкнул тумблером, и мотор кашлянул. Потом взревел. Кубриков надавил ручку газа. Катерок так взял с места, что Генчика вдавило в спинку.
«Ух ты!»
Кубриков заложил широкий вираж. Генчика прижало к борту. Он восторженно взвизгнул. Потом оглянулся. За кормой громадным веером стояла вздыбленная вода с пенным гребнем и тучей брызг. В брызгах горели радуги. Вода медленно опала, но радуги еще какое-то время держались в воздухе. Так, по крайней мере, запомнилось Генчику. Генчик радостно глянул на Кубрикова.
Как в самолете!
А тебе часто приходилось летать?
Не, ни разу, но мне так кажется.
Значит, у тебя хорошее воображение. Будем знакомы. Петр. Можно Петя? Кубиков.
Геннадий. Ну, то есть Генчик. А вы разве не Кубриков? Мне послышалось там, на берегу.
Правильно послышалось. Иногда бывает, что и Кубриков. Это, так сказать, псевдоним. Для большей приобщенности к морской тематике.
Ресницы у Пети, в отличие от остальной белобрысой растительности, были рыжеватые. На них горели желтые солнечные точки, а глаза очень голубые. Ну, прямо как матросский воротник.
Вы на флоте служили, да?
Служил я как раз наоборот, на самом сухопутье. Крутил баранку в погранчастях. Как говорится, среди горячих песков и отвесных скал. Зато сейчас, можно сказать, у меня флотская жизнь.
Ну да, хотя здесь и не совсем море.
А я здесь тоже не совсем. Случайно и временно. Так вот распорядилась судьба злодейка.
А что случилось?
Да, так. Не будем сыпать соль на свежие раны.
Генчик притих. Не хотел он сыпать соль. Потом, чтобы прогнать неловкость, сказал.
Хороший катер. Это какая марка?
Нептун. Славная посудинка, если только мотор не барахлит. А сегодня он как раз меня замучил. Я там у вашего пирса больше часа с ним возился. Даже пообещал судьбе, обязательно сделаю нынче какое-нибудь доброе дело, если эта тарахтелка починится. Она и починилась. А тут как раз ты с бабушкой. Сразу выпал случай исполнить обещание.
А без обещания, значит, вы меня не повезли бы?
Ну почему же? Повез бы. Как не помочь хорошим людям?
Генчик тут же представил себя на месте Кубрикова, там, у пристани. И словно глянул голубыми петиными глазами на берег, на высокую старуху в квадратных очках и растрепанного пацаненка с перемазанным бинтом на колени и в синей с белыми горошинами рубашке.
А разве было видно, что мы хорошие?
У меня, брат, глаз на людей.
Тогда сделайте еще одно доброе дело.
Не очень трудное?
Не, не очень. Дайте мне порулить. Ну, хоть чуть-чуть. Я еще ни разу в жизни.
Ну, берись. Только вон туда к рыбачьим лодкам не ходи. А то придется делать сразу кучу добрых дел. Вылавливать утопающих и разматывать с винта снасти.
Генчик и Петя поменялись местами. Генчик радостно вцепился в пластмассовые рога полукруглого штурвала.
Не стискивай. Держи одной рукой, а вторую сюда, на ручку газа. Это чтоб скорость меня. Только не дергай, надо плавно. Не спеши, тогда все получится.
И у Генчика получилось. Сперва катер ВС-2 марки «Нептун» подергался, пометался по воде, выписывая загогулины. Но скоро Генчик понял, что к чему. И лихо заложил несколько широких стремительных виражей. Не хуже, чем сам Кубиков-Кубриков. И опять повисли в солнечном воздухе радуги. Жаль только, что все это недолго. Через несколько минут берег оказался рядом. Озеро не океан.
Ну, причаливать я буду сам. Это, брат, дело тонкое.
Петя опять перебрался к рулю и мягко подвел суденышко к лодочному пирсу у тележного спуска. Потом Петя проводил Генчика вверх, до угла Кузнечной улицы. Опять протянул крепкую ладонь.
«Будь здоров, Генчик! Заходи в гости на станцию номер 2. Я вижу, есть в тебе флотская жилка».
«Ага, обязательно зайду. Ой,
что?
Вон Елена идет, сестра».
Прекрасная Елена, стук-стук каблучками-шпильками, грациозно двигалась вдоль забора. Видать, направлялась в Дом культуры на репетицию. И, конечно, тут же узрела любимого братца. В компании незнакомца, одетого в рваную тельняшку.
«Это Петя, то есть Петр Кубриков. Он прокатил меня на моторке. Он старший спасатель».
Петя светски наклонил голову в мятой мичманке. Елена, однако, глянула неласково.
Очень хорошо. Но, судя по всему, Петр Кубриков не обещал своей маме помочь развешивать белье. А кое-кто обещал. И кое-кому будет дома такая нахлобучка, что не помогут все на свете спасатели, даже самые старшие.
Ничего не будет.
Денчик храбро показал сестрице язык, а Петя помахал рукой и нырнул за угол в тень тополей. Оставил вдвоем старшего спасателя Кубрикова и Елену Бубенцову, претендентку на почетное звание мисс Утятина. Нахлобучки не было. Белье помог развесить пришедший на обед отец, и они с мамой помирились. Вторую половину дня Генчик мирно провел на краю огорода за сараем, где мастерил пружинчиков. Он их расселял в своем городе и вспоминал все хорошее, что случилось сегодня. Зою Ипполитовну, ее корабль, девочку, которая назвала Генчика чайником, Петю Кубрикова с медными искрами на ресницах, радуги над водой. Правда, вспомнились и враги с отвратительным шкуриком в проволочной клетке. Но Генчик дернул плечами и прогнал из памяти эту пакость. Когда Генчик улегся спать, ему опять стало вспоминаться Зоя Ипполитовна. Представилось, будто она в своей комнате с прохладными половицами и запахом ванили или корицы, в сумерках, без света, стоит перед моделью и осторожно трогает уснувшего на палубе пружинчика, гладит узловатым мизинцем. Кто знает, может быть, так оно и было. Утро было прекрасное. Даже мама с отцом не припирались, не дулись друг на друга, а Елена пела арию «У любви, как у пташки, крылья». Генчик отпросился гулять до обеда.
«А если чуть-чуть задержусь, не ругайтесь. Вот я тебе задержусь»,
— для порядка сказала ему вслед мама. А он на двор, на огород и через изгородь на кузнечную.
Жаль, что Зоя Ипполитовна живет так далеко. Сейчас, значит, бегом на трамвай, потом еще на один, а дальше по запутанным переулкам Окуневки. Эх, не нарваться бы опять на компанию Круглого и Буси с их гадостным шкуриком. А может, забежать на водную станцию номер 2? Вдруг там окажется Петя Кубриков со своим Нептуном. Может, опять перевезет через озеро. Конечно, это бессовестно. Так часто напрашиваться в пассажиры. У старшего спасателя без того забот хватает. К тому же горючего, наверное, мало. С бензином ведь сейчас везде трудности. И все-таки...
Генчик остановился на взгорке, заскреб затылок. Куда повернуть? И вот везение! С высоты он увидел край озера, мостки у тележного спуска и знакомый катерок у мостков. И самого Петю в тельняшке и мичманке. Расстояние до берега Генчик преодолел, можно сказать, на бреющем полете.
Здрасте.
О, привет. Откуда ты взялся?
Оттуда, из дома. А вы тут дежурите, да?
Можно сказать и так. Вообще-то я очки искал. Вчера, когда причалили, выронил из кармана, жаль, хорошие очки от солнца. Друг привез с Гавайских островов.
Не нашли?
Нет. Наверное, провалились под доски. В траву. А там их кто-то отыскал.
Подождите.
Генчик юркнул под мостки. Ползал там минут 5. Мусор сыпался за ворот и в волосы. Грязный бинт, который Генчик по привычке намотал сегодня на колено, развязался и застрял в траве. Генчик сердито сунул его в карман и виновато выбрался на солнце.
Нету, нигде.
Да, я и сам тут искал. Ладно, переживу. Иди сюда. Побеседуем за жизнь, как говорят в Одессе.
Генчик с готовностью сиганул в моторку и ойкнул. Снова Петя скажет, пробьешь днище. Но Петя сказал...
А сестра твоя? Ну, она где?
Елена? Дома. А что?
Да ничего. Просто вчера показалось, что вы с ней сегодня утром куда-то собирались. В Дом культуры, кажется?
Не утром, а вечером. И она без меня. Чего я там не видел? Конкурс красоты.
Ну ладно, кому конкурс, кому работа. Пора в объезд по акватории. А ты куда собрался?
А я опять на тот берег. У вас туда случайно не будет пути сегодня?
Случайно будет. Раз уж ты тут случайно оказался, поехали.
Ух, спасибо вам! Можно вас попросить?
Сначала можно я попрошу.
Ага. А что?
Давай будем с тобой на «ты». Я ведь еще не женатый, бездетный. Молодой, снаружи и внутри.
Ладно, давай. А можно, чтобы скорость потише?
Ты что, боишься?
Да вот что боишься. Просто, чтобы плавание было подольше. А то жить и там.
Понял. Малый ход. Так и поедем, если бабушка не успела соскучиться по внуку.
Да она вовсе не моя бабушка. Мы только вчера познакомились.
И Генчик без утайки поведал вчерашнюю историю. Не скрыл даже, как спасался от зловредных парней и Шкурика, и как боялся, что старуха — коварная похитительница.
А по правде-то она совсем не такая. И корабль у нее, знаешь, какой замечательный? Ну, в точности как настоящий. Только будто его какой-то волшебник уменьшил. Она его несколько лет строила.
Значит, есть в старой женщине морская закваска.
Есть. Она раньше в портовой конторе работала. И морские узлы знает. Она мне вчера два узла показала. Выблиночный и задвижной штык. Петь, а ты все морские узлы знаешь?
Всех, наверное, никто не знает. Их чуть ли не 4000. Но кое-какие мне, конечно, известны. Такая, брат, профессия. Например, беседочный. Очень полезный в нашем спасательном деле. Он образует петлю, которая не затягивается. Это важно, когда человека такой петлей вытягивают из воды. А если сам оказался за бортом, должен уметь завязать петлю вокруг себя одной рукой, одним взмахом.
Петь, покажи! Вот на этом!
Ну что ты! На таких тесемках узлы не вяжут. Возьмем вот что.
Петя дернул к себе с носовой палубы швартовую снасть, плетеной толщиной в палец трос, а бинт бросил за борт. Потом выключил мотор.
Ляжем в дрейф, а то не успею научить, как будем у берега. Вот смотри. Один конец закрепляем на судне, другой у тебя в руке. Обносишь вокруг туловища, раз, делаешь на нем колечко, два, перехватываешь, просовываешь руку, протягиваешь кончик, три. Готово?
За 3 секунды.
Теперь попробуй сам. Нет, нет, одной рукой. Работай пальцами. Вот так. Вот.
Конечно, не все сразу было вот так. Но минут через 15 Генчик уже довольно ловко завязывал у себя вокруг пояса широкую петлю. Петя сказал, что у него, у Генчика, морской талант.
Петя, а можно я теперь скакну за борт? А ты мне бросишь конец и спасешь?
Ну, не так сразу. Потренируйся еще.
Ну, говоришь, талант.
Талант пока на суше или в лодке. А на воде вон какая зыбь. Ишь, раскачала. Да и мотор пора заводить, а то остынет, не запустишь. Садись!
Мотор запустился сразу, но тут же и заглох.
Ну вот, накаркал я.
Петя защелкал тумблером, чертыхнулся и полез на корму. Пенный гребешок хлестнул ему в лицо. Петя, отплевываясь, потянул мотор на себя. Из воды показался металлический хвост с винтом.
Ой!
Фу, зараза!
Оба увидели сразу. На ось винта был намотан марлевый жгут.
Это я виноват. Мой бинт.
Я виноват. Знал ли, что нельзя бросать за борт всякую дрянь? У тебя есть ножик?
Нету.
И у меня нет. Я голова дырявая, дал его вчера нашему сторожу банку консервную открывать, а назад не взял.
Петя вытащил из-под сиденья коробку с гайками, масленками и мелкими инструментами. Поковырял бинт на оси отверткой, но марля намоталась с небывалой плотностью.
Кажется, мы сели крепко.
Волны между тем нарастали, качало все сильнее. Венчик ощутил в себе приключенческое замирание.
Значит, у нас корабельная авария?
Вроде того.
Тогда, может быть, поднять сигнал бедствия?
Ну, это уж черта с два. Не хватало, чтобы старшего спасателя Кубрикова спасали посторонние. Сначала поднимем что-нибудь другое.
Что?
Во-первых, настроение. Во-вторых, парус.
У тебя есть парус?
Припас на всякий случай. Самодельный. Ну-ка.
Петя поднял лежавшие вдоль бортов две дюралевые жерди, соединил их концами. Получилась двуногая штука, вроде буквы «А» без перекладины. Нижние концы Петя вставил в гнезда у бортов. Генчик помогал. А гребешки хлестали через борт. Ну, прямо как в кино про надвигающийся шторм. От верхушки двуногой мачты спускались несколько веревок. Одну протянули к носу, другую — к корме. Закрепили. К третьей веревке, Петя сказал, что это фал, прицепили деревянную перекладину с квадратной парусиной. Нижние углы парусины короткими снастями оттянули к скобкам на бортах. Потом вдвоем потянули фал, и парус полез вверх, и ветер тут же рванул его, и катерок накренился, и вода, почему-то очень холодная, хлестнула Генчика по ногам.
Ого! Так, пожалуй, вверх дном оказаться недолго.
Ерунда. Мой Нептуша остойчивый. Обвяжись-ка беседочным узлом и лезь на нос. Я буду править веслом, а ты командуй. Мне-то из-за паруса не видать, что там по курсу.
Генчик со страховочной петлей под мышками уселся на носовой палубе. Ухватился покрепче за крышку люка. За плечами у Генчика туго надувалась парусина. Ветер вырвался из-под нижнего края и сквозь намокшую рубашку холодил спину. А солнце жарко светило в левую щеку. И озеро под этим солнцем было очень синим, с белыми щетками гребешков. На середине озера волны стали пологими. Они догоняли неторопливый парусник, поднимали его и плавно уходили к далекому берегу. Впрочем, не к такому уж далекому. В груди у Генчика был тихий восторг. Надо же, какое счастье привалило человеку. Настоящее парусное плавание.
Лево руля! Петь, еще левее, чтоб прямо к мосткам.
Есть. Так правильно?
Точно идем.
Я закреплю весло. Хорошо, ты устроился.
Иди сюда.
Нельзя. Нос будет перегружен. Парусник с перегруженным носом не ходок.
Петь, а ты плавал на больших парусных кораблях?
Не пришлось пока, Генчик. Должен был этим летом идти в плавание на учебном фрегате «Дружба», а вместо этого сюда.
Почему?
Я ведь вообще-то курсант мореходного училища в городе Севербалтийске. Весь наш курс пошел на летнюю практику под парусами, а меня сослали в ваш Белорыбинск.
За что?
Был за что. За дуэль.
Как за дуэль? За правдышную?
За неправдышную не сослали бы. Хорошо хоть, что не исключили. Начальник воспитательной части — мужик с пониманием. Тяни, говорит, лямку на дальнем озере и благодари судьбу, что легко отделался.
Петя, расскажи, а что за дуэль-то? На пистолетах?
Не на пистолетах. На холодном оружии. Есть на нашем курсе один тип. По прозвищу Левый Кит. Сынок одного большого чиновника из пароходства. Эдакий упитанный субъект, который думал, что ему все позволено. Ясен портрет?
Вполне.
Тогда продолжаю. Однажды сидели мы в курилке. Я вообще-то не курю, но тоже был там ради компании. Ну, разные морские байки, анекдоты, все такое прочее. Девушка, конечно, и вот. Этот левый кит, хмыкая, облизываясь, начал об одной девушке говорить всякие гадости. А мы ее, кстати, все знаем. Хорошая такая, в техникуме учится, что рядом с училищем. Как ты думаешь, что мне было делать?
Правильно.
Ну, я не сильно, слегка по уху. Он когда поднялся с песка на меня, нас растащили, и, конечно, сразу разговор о секундантах. В училище есть небольшой музей, в нем кое-какое старинное оружие, в том числе и пары длинных палашей. Раньше с такими гардемарины ходили. Эти палаши добыли мы из музея хитрым способом. Пошли в дальний угол нашего парка, разметили фехтовальную дорожку, в общем, как полагается.
Можно же было поубивать друг друга.
Ну, я-то убивать не собирался. Думал, что припру кита к забору, приставлю острие к пузу и заставлю извиняться. Потому как в фехтовальном деле кое-что смыслю. Кит, правда, тоже смыслит. Но справедливость-то была на моей стороне. А это, брат, всегда помогает.
Думаешь, всегда?
Почти. Но только мы начали, как проклятый кит скакнул по-дурацки и подвернул ногу. Бросил оружие, сидит на травке, держится за ступню и стонет. В это время нас накрыл вахтенный офицер, секундантом по выговору. Киту тоже выговор, только не простой, а строгий. А я оказался главный виновник и зачинщик.
А почему не кит?
Потому как удар по уху был нанесен с моей стороны. Вот таким образом я не под небом Атлантики, а здесь. Ну ничего, может оно и к лучшему.
Куда уж к лучшему.
Никогда не знаешь заранее, какие сюрпризы готовит тебе матушка жизнь. И в каком месте ждут тебя самые радостные встречи. Вот с тобой, например, познакомились. Разве это плохо?
Да нет, просто замечательно.
И мне хорошо. Готовь во рту и одерживай, чтобы не стукнуться.
Катеров подходил к пристани. Шумом упал парус. На берегу Генчик нетерпеливо подпрыгнул.
Я сбегаю к Зое Политовне, попрошу нож.
Лучше поищи осколок от бутылки.
Осколков на берегу хватало. Острым стеклянным краем Пети Кубриков перепилил на оси винта тугой марлевый жгут.
Вот и все. Будем нести службу дальше. Я патрульную, ты по наладке пикелажа.
Увидимся еще, да?
О чем разговор?
Зоя Ипполитовна, увидев Генчика, не скрыла удовольствия.
Доброе утро, Бубенчик. Признаться, я волновалась, придешь или нет.
Я же обещал.
Без лишних слов Генчик устроился на стуле перед моделью, потому что дело есть. Но прежде чем взяться за оснастку, Генчик подбегнул к синему пружинчику. Тот сидел на палубе у передней мачты.
Ты, кажется, поинтересовался, как мне спалось? Благодарю, довольно сносно.
Это я пружинчик спросил, вот его.
А, думаю, что ему снилось кругоцветное путешествие. А тебе?
А мне ничего. Уснул, будто выключился насовсем. Я всегда крепко сплю.
Счастливый человек. И, судя по твоему бодрому виду, настроение у тебя прекрасное. Не то, что вчера.
Конечно. Вчера меня шпана ловила, а сегодня я с хорошим человеком подружился. Знаете, с кем? С тем спасателем, который меня вчера на моторке увез. А сегодня он меня опять сюда переправил.
Генчик с подробностями рассказал все, что случилось. И про аварию, и про волны, и про парус, и про Петину печально-романтическую льбу. Но работал Генчик не только языком, а еще и пальцами. Вернее, пальцы работали сами. Они уже привыкли к делу и машинально вязали узелки на тугих нитях стоячего такелажа. Узнав о причине, по которой Петю сослали наверх Утятинское озеро, Зоя Ипполитовна вскинула голову.
Подумать только. Значит, есть еще рыцари в наше время?
Да.
А на первый взгляд он показался мне как-то несколько простоват.
Внешность бывает обманчива.
Ты прав.
А знаете, что Петя мне показал? Беседочный узел. Вы умеете его вязать?
Увы, не помню.
Хотите, покажу? Только на веревку.
Хорошо. Ты уже вон сколько выбленных привязал. Тебе необходима разрядка. Идем.
Они вышли на заросший двор. Зоя Политовна сняла с гвоздя на заборе моток толстого бельевого шнура. Генчик, горя вдохновением, вмиг забрался по кривому стволу на старую яблоню. Там, в 3 метрах от земли, привязал шнур к толстой ветке и съехал по нему вниз.
Ты как Тарзан.
А можно отрезать лишнее, а то неудобно завязывать.
Что делать? Режь.
Зоя Политовна принесла кухонный нож. Генчик лихо перепилил шнур и зажал в правой ладони капроновый разлохмаченный конец.
Смотрите, раз, два, три!
Он раскинул руки, поджал ноги и полетел над травой, схваченный широкой петлей, давил подмышками, резал грудь, и все же полет был радостный. Ветер ерошил волосы, свистела и чиркала по ногам трава.
Постой, постой, как бы не было беды.
Не будет, петля ведь не затягивается.
Я боюсь, что обломится сук.
Да что вы, я ж лёгенький. Я иногда вообще летаю по воздуху.
Да? Каким же образом?
Вот таким. Разбегусь вниз по улице, а там овраг. И я над склоном на подсадку. Там мягко.
А, понимаю. Когда летишь над склоном, кажется, что полет замедляется. И ты как птица. Правда?
Правда. А вы откуда знаете?
Голубчик мой, я ведь не всегда была старой развалиной. Когда-то мне тоже было 10 лет. И сейчас кажется, что не так уж давно. Не веришь?
Почему же? Я верю.
Это хорошо, что кто-то еще верит.
Зоя Политовна замолчала, покивала своим мыслям и присела на бревно. Оно лежало в лопухах у забора. Генчику подумалось, что Зоя Ипполитовна была похожа на ту девчонку, защитницу зелени во враге. Генчик потоптался рядом с повисшей веревкой. Шагнул к забору и тоже сел. На другой конец бревна.
Зоя Ипполитовна,
что, друг мой?
Значит, вы тоже летали?
А как же? Я была совсем не той девочкой. Вечно ходила с перевязанными коленками. Причем ссадины были настоящие, не как у некоторых.
У меня ведь тоже бывает настоящие. Полным-полно.
А летала я по-всякому. И над откосом, как ты. И на больших качелях. И с обрыва в воду. Чаще всего не одна, а со своим другом. С Ревчиком. Жили мы в одном дворе и учились в одном классе.
Как его звали-то?
Звали его Тима. А фамилия немножко странная. Ревва. Через Е. И с двумя Б. Вот я и звала его Ревчик. А вредные мальчишки, разумеется, дразнили. Рёва.
А он что? Разве часто слез пускал?
И вовсе нет. Но по характеру был тихий, совсем не драчун. А таких часто обижают, и мне приходилось за него заступаться и учить всяким проделкам. В проделках я всегда была первая. Впрочем, он не отставал.
А, говорит, что тихий.
Тихий? Это ведь не значит боязливый. Больше всего мы любили летать с плотины в жаркие дни. Недалеко от дома был пруд с плотиной. Возьмемся за руки, разбежимся и в воду. И как можно дальше. И вот это время, от края плотины до воды, был настоящий полет. А потом брызги и прохлада. Вода была зеленая, прозрачная. Мы ныряли с открытыми глазами и в глубине отлично видели друг друга. Дурачились, играли в догонялки. Боже мой! Это ведь было все на самом деле.
Зоя Политовна сняла очки и стала протирать их концом косынки, надетой как галстук. Генчик неловко поднялся.
Надо вязать дальше. Там еще полным-полно работы.
Сначала я напою тебя чаем. С ореховым печеньем.
Нет, сперва довяжу до марсовой площадки.
В комнате Зоя Политовна села недалеко от Генчика, стала смотреть, как он укрепляет на вантах ступеньки.
Удивительные пальцы. Бубенчик. Я не мешаю тебе своей пристальностью.
Я за Ипполитовна, а можно спросить?
Пожалуйста.
А вот вчера вы меня только из-за пальцев повезли с собой или...
Что или?
Или решили защитить от тех, потому что вспомнили, как заступались за Ревчика.
Вам, молодой человек, не откажешь в проницательности. Хотя должна сказать, что Ревчика я обрисовала не совсем правильно. Не был он таким уж тихоней. И однажды, когда ко мне привязались хулиганы, очень даже отчаянно полез в драку. А потом и профессию выбрал себе, храбрую.
Летчика, да?
Угадал.
Зоя Ипполитовна, кажется, опять загрустила. Генчик подумал, спросить или лучше не надо, и не удержался.
Зоя Ипполитовна, он потом на войне погиб, да?
Что? Нет, вовсе он не погиб, с чего ты взял. Да и не было уже войны, когда он окончил училище. Он был летчиком на севере, в геологоразведке. А потом... Что с ним стало потом, я не знаю.
А почему вы...
Я понимаю, что ты хочешь спросить. Почему не поженились, когда выросли?
Генчик сбился. Даже пальцы в нитках запутались. Он засопел и, кажется, порозовел ушами. У Зои Ипполитовны очки поехали на кончик носа. Она пальцем вернула их на переносицу.
Видишь ли, голубчик, не всегда детская дружба кончается свадьбой. Когда выросли, появились у каждого свои сердечные увлечения. Дело обычное. После школы он уехал. Была, конечно, переписка и встречи, но чем дальше, тем реже. Наконец я с мужем переехала на время в Москву. Ревчик тоже сменил место службы. Адреса затерялись. Да, очень хотелось бы узнать, где он теперь, Тима, Ревчик. Я пыталась, но следов не нашла.
Жалко.
Но все же кое-что осталось.
Что?
Детские годы. Они ведь никуда, мой милый, из памяти не деваются. А для старого человека они порой важнее, чем нынешняя жизнь. И вот там-то, в этой памяти, всегда есть белобрысый, курносый, как ты, мальчик в синей матроске. Это сейчас воротники с якорями можно увидеть только на малышах. А тогда матросские костюмы носили и школьники. И, кстати, очень славно выглядели. И всем нравилась песня о веселом ветре из фильма «Дети капитана Гранта».
Это где? Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, да?
Именно, именно. Кстати, Ревчик очень любил строить кораблики. И меня научил. И потом мы построили вместе трехмачтовый фрегат. Не такой большой, конечно, как эта модель. Из куска сосновой коры. Назывался он Фенимор Купер, как наш любимый писатель. Ты читал Купера?
Ага, «Зверобой».
Книжка про зверобоя показалась Генчику не очень интересной. Конечно, хорошо, что про индейцев, но уж слишком тягучая какая-то. Признаваться в этом не хотелось, и он быстро переменил разговор.
Зоя Политовна, а это бригантина, как называется? На ней ничего не написано. Может, тоже Фенимор?
Видишь ли, у нее довольно необычное название. Разумеется, я скажу тебе, если интересно.
Конечно, интересно.
Ладно, я больше не буду.
Что не будете?
Друг мой, название такое. Я больше не буду.
Вот это да.
Странно звучит.
И еще бы.
Однако встречаются в истории флота и другие не менее странные названия. Да, был, например, броненосец «Не тронь меня». Была, говорят, быстроходная шхуна по имени «Всем корму покажу». Валентин Катаев писал про черноморскую шаланду. Ай, Пушкин, молодец.
Ага, вот в книжке белеет парус одинокий.
Да-да, один французский мореплаватель назвал свое судно «Пуркуапа». Это, как известно, по-русски означает «почему бы и нет».
Я знаю, в кино про мушкетеров так поют «Пуркуапа, Пуркуапа». А у этой бригантины откуда такое имя?
Длинная история. Хочешь послушать?
Пуркуапа?
Тогда сначала я покажу тебе того, кто дал бригантине это название. Идем.
Зоя Ипполитовна взяла Генчика за плечо и с некоторой важностью подвела к двери между комодом и шкафом. Генчик отчего-то слегка оробел. Зоя Политовна надавила старинную медную ручку.
«Ну, ступай».
И Генчик перешагнул порог.
«Ой!»
Со стены напротив смотрел в упор на Генчика рыжебородый моряк. Смотрел с большого портрета в тяжелой, кажется, бронзовой раме. Глаза у моряка были чисто голубые, как у Пети Кубрикова, но брови не белобрысые, а бурые и клочкастые. Клочкастыми были и бакенбарды медного цвета. Такого же оттенка спутанные волосы торчали из-под околыши и козырька мятой фуражки. На фуражке скрещенные якоря в обрамлении колючих листьев. Генчик помнил, что эта штука называется краб. На моряке была полосатая фуфайка, а поверх нее черная тужурка с тяжелыми флотскими пуговицами. У груди моряк держал в коричневых пальцах бинокль, большущий, с медными кольцами и винтами. Сразу видно морской. Позади моряка были сизые клубы тумана, размытые всплески волн, а сквозь туман проступали силуэты парусов. Похоже, что моряк только что смотрел в бинокль и оторвался от него, услышав шаги, и теперь глядел на гостя. Во взгляде не было строгости и не было насмешки бывалого человека над оробевшим пацаненком. Было, пожалуй, понимание. «Я вижу, что тебе интересно. Заходи, поговорим». Так что Генчик зря вздрогнул в первый момент.
«Ух ты! А кто это?»
«Это мореплаватель Томас Джон Сундукер. Он же Фома Иванович Сундуков. Владелец и капитан судна я больше не буду. И, кстати, мой двоюродный прадедушка».
«Ух ты!»
Генчик повел взглядом в сторону Зои Политовны, чтобы посмотреть, есть ли сходство. Но взгляд его до Зои Политовны не дошел, стал цепляться за множество необычных вещей. Между окон висел обшарпанный спасательный круг, красно-белый, с черной надписью «Святой Гавриил». Под кругом был прислонен к стене коричневый штурвал с точеными рукоятками и медным ободом, ростом с Генчика. Повсюду висели желтые, явно старинные карты, фотографии в рамках и непонятные инструменты. По углам стояли два большущих глобуса на подставках с витыми ножками. На подоконниках лежали тяжелые корабельные блоки, чернела круглым жерлом большая модель морской пушки, блестел шаровидным стеклом древний керосиновый фонарь. Да всего и не перечислишь. Тем более, что среди множества морских предметов попадались вещи совсем неожиданные и к флоту отношения не имеющие. Например, тяжелые резиновые калоши, большущий кирпич с клеймом «Фабрика братьев Красновых», могучий амбарный замок, маленькие, явно детские, ботинки несовременного фасона, высокие и с пуговками, и еще много всякой старины.
Прям музей. Пожалуй, ты прав. Маленький музей капитана Сундукера. Кстати, собирать эту коллекцию начал сам Фома Иванович. Вот, посмотри. Эту деревянную ногу он привез с Антильских островов.
Генчик увидел в углу рядом с глобусом дубовый самодельный протез. Он с уважением потрогал искусственную пиратскую ногу.
Как у Джона Сильвера?
Да, именно так. Капитан и утверждал, что нога принадлежала этому знаменитому персонажу. Возможно, он фантазировал, но нельзя не признать, что вещь действительно старинная и весьма пиратского вида. А круг на пароходе «Святой Гавриил»? Будущий капитан совершил свое первое плавание и выпросил круг на память. Он был коллекционер по природе. Я, признаться, тоже. Поэтому с детства начала собирать все, что имело отношение к прадедушке. Вот, например, ботинки, в которых он пошел в первый класс гимназии. А калоши принадлежали его старшему брату, Филиппу Ивановичу Сундукову, который был моим родным прадедушкой. Конечно, это не морская вещь, зато семейная реликвия. Памятник эпохи.
А это что, корабельный колокол?
Да.
С той бригантины?
Смотри сам.
Колокол висел рядом с дверью. Он был размером с небольшое ведро. Видимо, его чистили регулярно, и на меди горел ослепительный солнечный блик. Но глубоко вырезанные в металле буквы были черными. Наверное, в них набилась пыль веков, которую не выковырить. Эти буквы на нижнем крае колокола складывались в слова «Я больше не буду». Язык колокола напоминал чугунную грушу с петлей. В петлю был вплетен кусок толстого троса. «Берись и звони». У Генчика зачесались ладони.
«Зоя Ипполитовна, а можно я звякну? Один разок, чуть-чуть».
«Конечно! Только ударь не чуть-чуть, а как следует». Капитану нравится, когда колокол подает голос.
И Генчик ударил. От души. Так что над верхним косяком двери поднялось облачко пыли, а в раме задребезжало треснувшее стекло. Генчик оглянулся на портрет. Капитан Сундукер смотрел одобрительно. Генчик заметил, наконец, что сходство с правнучкой действительно есть. По крайней мере, носы у них одинаковые, прямые, но с шариками на конце. Фамильная черта. Генчик почесал указательными пальцами в ушах.
«Зоя Ипполитовна, а кто рисовал портрет? Он тоже старинный, да?»
«Ну, не совсем. По правде говоря, это моя работа».
«Ваша? Значит, вы художница?»
«Бог с тобой! Какая я художница!» В молодости полюбительски увлекалась живописью, занималась в местной студии. Тогда я написала про дедушку. 40 лет назад.
«Вы прямо как знаменитый Репин!»
«Что ты, бубенчик! Это у тебя просто восторженное детское впечатление. А профессионалы усмотрели бы здесь массу недостатков. Хотя, пожалуй, это моя лучшая работа за всю жизнь». Далась она мне с великими трудами. Писала-то я с маленькой старой фотографией.
Очень замечательный портрет. И рама красивая.
Рама в самом деле старинная. Было время, когда антикварные вещи не ценились. Их продавали совсем дешево. Вот я и купила в комиссионном магазине. Конечно, этот багет достоин классического полотна, а не холста с дилетантскими потугами. Но я не удержалась от соблазна, ставила прадедушку.
Эту речь Генчик понял так, что Зоя Ипполитовна опять критикует свою работу.
Как бы вы ни говорили, а портрет хороший. Вот. Только знаете что?
Что, Бубенчик?
Надо модель поставить под портретом, чтобы корабль был вместе с капитаном.
Я так и собиралась сделать. Но лишь тогда, когда мы с тобой ее полностью достроим. Конечно, для полноты коллекции здесь нужен корабль. Я поняла это давно, потому и взялась за такую работу. А теперь идем пить чай.
Но потом я еще здесь все посмотрю, ладно?
Сколько хочешь.
А вы расскажете про капитана Сундукера?
Если тебе интересно...
Еще бы!
За столом, похрустывая ореховым печеньем, Генчик спросил.
«Сундуков — это настоящая фамилия, а Сундукер — псевдоним, да? Ну, как Кубиков и Кубриков».
«Ты прав».
«А название Бригантины? Откуда оно такое взялось?»
Тут, Бубенчик, длинная и немножко смешная история. Началась она еще в давнем детстве капитана. В ранние свои годы Фомушка Сундуков то и дело повторял такие спасительные слова. И потом осталась у него эта привычка.
Видать, круто воспитывали Фомушку.
Как тебе сказать? Папаша его был торговец и владелец небольшого литейного завода. Но не какой-нибудь там пузатый, бородатый буржуй купчина, а человек довольно просвещенный. Любил он всякие инженерные новшества, ездил набираться опыта за границей, библиотеку собрал. Одна беда — на сына Фомушку не оставалось времени, а матери у Фомушки не было. Скончалась она, когда сын был еще совсем кроха. И вот для воспитания наследника пригласил Иван Никодимович Сундуков женщину иностранного происхождения. Как тогда говорили, выписал из столицы. Это была пожилая незамужняя англичанка, мисс Кноперинг. Давай подолью еще чайку.
Спасибо, я внутри и так булькаю, от перелива. Лучше я буду вязать выблинки, а вы рассказывайте.
Труженик ты. Ладно. Мисс Кноперинг, судя по всему, привязалась к мальчику, но внешне этого не показывала. Характер у нее был истинно британский, сдержанный. Гувернантка по всем статьям. И Фомушку держала в строгости.
Драла, небось.
Представь себе, нет. Хотя в ту пору такая педагогика была повсеместна, середина XIX века. Мисс Кноперинг умела не только словом, но и взглядом так показать свое неудовольствие, что Фомушка мигом становился шелковым, опускал виноватую с рыжими локонами голову и жалобно говорил: «Я больше не буду».
«Я больше не буду».
«То-то же. Однако тебе придется за свою провинность выучить еще одно стихотворение по-английски».
А провинности у Фомушки были самые обычные, мальчишечьи. То высадит стекло стрелой из лука, то штаны порвет на заборе, то сбежит со двора, чтобы погулять вдали от дома. Надо сказать, был Фомушка характера довольно смирного, с другими мальчишками играл редко, гулял чаще всего один, драк опасался. И все же сидел у него внутри этакий чертик. «Маленький рыжий бес», — говорила мисс Кноперинг по-английски. Он-то и подзуживал Фомушку, разжигал в нем страсть к путешествиям. Сперва путешествия были по ближним переулкам, потом по шумному городскому базару, а затем и по дальним окраинам, где-нибудь у заброшенных мельниц и на старом кладбище. Однажды на незнакомой улице изловила Фомушку ватага вредных мальчишек. Ну, дело обычное, ты знаешь.
Да уж.
Прижали перепуганного Фомушку к забору, и старший, этакий атаман в холщовой рубахе и отцовском картузе, грозно спрашивает: «Почему ты такой рыжий, а?
Почему ты такой рыжий, а?»
Фомушка перепугался, конечно, хлопает глазами, икнул он со страху, и сами собой выскочили привычные слова: «Я больше не буду».
«Я больше не буду».
Мальчишки со смеху взялись за животы и отпустили пленника. Даже пинка не дали на прощание. И смекнул Фомушка, что эти слова в опасных случаях жизни могут стать спасительными. Особенно, когда говоришь им искренним тоном и смотришь чистыми голубыми глазами. Стал он пользоваться этим средством так часто, что мисс Кноперинг в конце концов заявила:
«Мне надоело, май бой. Чем постоянно выбалтывать эту заученную фразу, лучше звякай в колокол».
На литейном заводе папашу Сундукова как раз готовили небольшие колокола для станции. В ту пору начинали строить железные дороги. В доме было несколько таких колоколов, товарные образцы. Один из них мисс Кноперинг попросила у хозяина и заказала мастеру надпись, ту самую, и повесила этот колокол в детской.
«Когда что-нибудь натворишь, май бой, звякай без лишних слов. Я буду знать, что, во-первых, ты виноват, а, во-вторых, раскаиваешься. Но если не успеешь ударить в колокол, пеняй на себя».
Фомушка был проворен и успевал. Вернувшись домой после лазания по крышам или игры в Робинзона, он дергал спасительный конец колокола, называемый, кстати, рындобулень. «Дзин-дон!» — слышалось в доме. «Я больше не буду!» Мисс Кноперинг вздыхала и покачивала головой с седым валиком прически. Надо сказать, что Фомушка был честный малый. Только раз в жизни он не исполнил свое «я больше не буду». Это когда обещал мальчишкам перестать быть рыжим. Тут уж от него ничего не зависело. Зато во всех других случаях твердо держал слово. Если, например, речь шла о разбитой фарфоровой вазе, то, сам понимаешь, обещание было железное. Эту вазу Фомушка никогда больше не разобьет.
Генчик сочувственно хихикнул. Фомушка был ему симпатичен. Генчик представлял его себе так же ясно, как рыжего одноклассника Яшку Симухина.
А дальше что было? Как он моряком-то сделался?
Дальше дзин-дон, дзин-дон, и мальчик подрастал. Появилась у него любимая книжка. Нашел он ее в отцовской библиотеке. Была она старинная, даже по тем временам, напечатана еще при Екатерине Великой, и называлась «Сказание о мореплавании». Как оно и начиналось, и возрастало, какие время от времени приносило пользы, ну и так далее. Перевел ее с французского Мичмана российского флота Михайло Веревкин. Я тебе ее потом покажу, если хочешь.
Конечно, хочу.
Фомушка эту книгу прочитал вдоль и поперек. Говорилось в ней о морских путешествиях во все времена и даже в самой глубокой древности. И маленький рыжий бес начал, разумеется, подзуживать 9-летнего Фомушку. «А чего бы тебе самому не попробовать?» Первое плавание было недолгим. По речке Внуковки, похожей на обычные ручьи, кораблем стала широкая бадья, в которой кухарка Настасья замачивала для стирки тяжелые скатерти. Минут 10 холодная весенняя вода несла бадью и храброго капитана довольно спокойно. Потом их закружил водоворот. К счастью, над речкой нависали густые ветлы. Фомушка ухватился за ветки и совсем не героически завопил. А дома было уже с полверсты. Но мисс Кноперинг чутким ухом, а может быть внутренним чутьем, восприняла отдаленный сигнал бедствия. Подобрав юбки, она кинулась к берегу сквозь кусты и старый репейник. Потом храбро вошла в воду, зацепила изогнутой ручкой зонтика Фомушкин воротник и вытащила путешественника на сушу, изрядно промокшую. Дома, раздевая неудачливого мореплавателя и развешивая сырую одежду, мисс Кноперинг хранила молчание, ледяное и многообещающее. Фомушка же улучил момент и скользнул, наконец, к колоколу.
«Поздно, господин Сундуков-младший. На сей раз это не поможет».
«Ну, я же, правда, больше не буду».
«Негодный мальчишка».
«Ну, я в самом деле больше не буду, честное слово».
И, как всегда, Фомушка слово сдержал. Путешествовать в бадье он просто-напросто не мог. Посудина уплыла вниз по Внуковке и, возможно, достигла дальних широт, о которых мечтал ее капитан. А он завел себе просторную лодку.
И далеко он на ней уплывал?
Не очень далеко. Не следовало сердить мисс Кноперинг. Но однажды Фомушка отважился на очень серьезное путешествие. Прямо скажем, отчаянное, потому что сидеть дома ему не позволяла совесть. Было Фомушке Сундукову в ту пору 11 лет. Он уже учился в гимназии, но мисс Кноперинг оставалась его домашней воспитательницей.
А при чем тут совесть-то?
Фомушка считал, что всякий, кто любит русский флот и море, должен сражаться на бастионах Севастополя. В ту пору как раз шла Крымская война. Англичане, французы и турки осадили Севастополь с моря и с суши. А нашей обороной командовал адмирал Нахимов. Радио и телевизоров тогда еще не было, но
Первобытный телеграф уже существовал. Этакие мачты с семафорными перекладинами и газеты с боевыми сводками выходили довольно регулярно. В сводках сообщалось, что дела у севастопольских защитников идут неважно. И Фомушка наконец понял, что без него нашим солдатам и матросам бастионы не отстоять. В губернском городе в ту пору, летом 1855 года, собиралось в помощь Севастополю ополчение. И Фомушка решил, что его место там. Если не возьмут стрелки, можно стать хотя бы барабанщиком. О мальчишках-барабанщиках, которые принимали участие в разных войнах и совершали всякие подвиги, Фомушка не раз читал в исторических романах. И вот бубенчик. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но этот рыжий сорванец ухитрился на своем дощанике за неделю добраться до губернской пристани. Сперва вниз по Внуковке, затем уже по Большой реке, ночевал у костра или под лодкой, питался прихваченной из дома провизией и, наконец, предстал пред очи замотанного тысячей забот начальника ополчения. И отрапортовал. «Так, мол, и так, ваше высокоблагородие, прибыл для защиты славного русского города от басурманов».
«Тут-то бедняги и досталось».
«Представь себе, нет. Полковник хорошо знал Фомушкиного отца. У того на заводе отливали чугунные кожухи для пушечных бомб и гранат. Полковник сказал, что ценит мужество юного родителя за отчизну, однако взять его на войну не может, ибо на сей счет существуют суровые запретные инструкции. И если он, начальник ополчения, инструкции эти нарушит, отвечать придется перед самим государем-императором. Короче говоря, храброго беглеца умыли, накормили и в тот же день отправили обратно с чиновником, который как раз ехал на Сундуковский завод по делу, касаемому военных заказов. В письме к папе Сундукову начальник ополчения просил учесть благородство Фомушкиных помыслов и не наказывать его слишком строго. Иван Никодимыч, изрядно потрепавший себе нервы за эту неделю, облегченно перекрестился, увидевши наследника живым и невредимым. Письмо прочитал, но благородных порывов Фомушки во внимание не принял и жалобно сказал:
«Мисс Кноппинг, оставили бы вы ваше негуманное воспитание и выпороли бы, наконец, этого паршивца. Это ваша прямая обязанность». Таких негодных мальчишек дерут не только в России, но и во всей просвещенной Европе. И ничего, кроме пользы.
Я обдумаю ваше предложение.
Обдумайте, сделайте милость, а то у меня руки не доходят. Голова кругом от работы.
Мисс Кноппинг увела обмякшего от дурных предчувствий Фомушку из отцовского кабинета. Причем не в детскую увела, а в свою комнату, чтобы хитрый Фомушка не добрался до колокола. И вскоре из открытого окна донеслось:
«Ой, не надо! Что вы делаете? Хватит! Больше не буду! Ой-ей-ей! Хватит уже! Ай!»
Дети-прислуги, сидевшие во дворе на дровяном стабеле, сочувственно завздыхали и запереглядывались.
«Крапивы, небось?»
«Не, когда крапивы так не вопят? Это хворостина из того ивняка, что на берегу».
Но они ошибались. Мисс Кноппинг и на этот раз оставалась верна своим принципам. Не послушала Сундукова-старшего. С точки зрения Фомушки она поступила более жестоко. Положила перед ним толстый том с английской поэзией XVIII века и стала отмечать карандашом те стихи, которые в наказании за свой легкомысленный и безответственный поступок должен был выучить несчастный беглец. Английский язык Фомушка вообще не терпел, а зубрить в таком количестве — это же страшнее смерти. Он пытался остановить беспощадный карандаш.
«Ну хватит уже! Я столько не вынесу! Ой-ой-ой!
и еще вот эти две софы.
Ой!
И эти.
Больше не надо!
И еще вот это прекрасное стихотворение, где говорится о пользе хорошего поведения и уважения к наставникам и родителям.
Потом Фомушка несколько дней сидел над книгой, и копилась в нем злая досада, и, наконец, она сделалась сильнее привычной робости перед непреклонной мисс.
Это вы нарочно надо мной издеваетесь, потому что я хотел воевать против ваших англичан, которые нахально лезут на Севастополь.
Глупый мальчишка, я приехала в Россию маленькой девочкой и считаю эту страну своей. И лично мне Севастополь совершенно не нужен. И вообще всякая война — это дело противное божеским заповедям. Непонятно, как здравомыслящие люди могут им заниматься. А еще ужаснее, когда в войну пытаются влезть бестолковые мальчишки. И если бы одного из них, негодного рыжего неслуха, на этой войне настигла пуля, зачем бы мне, одинокой старый мисс, жить на свете?
В душе у Фомушки зацарапалось раскаяние. Он подошел, потоптался рядом, подержал мисс за шлейф на платье.
Я больше не буду.
Глупое дитя, если бы ты знал, что я пережила за эту неделю. Можешь оставить книгу и ничего больше не учить, раз тебе ненавистны англичане и их язык.
Ага, можешь не учить, когда я уже все вызубрил.
И очень этим огорчен, да?
Я больше не буду.
Что не будешь? Заниматься английским?
Бегать в Севастополь.
И Фомушка сдержал обещание. Тем более, что скоро пришло известие. Севастопольские бастионы, к сожалению, пали. И близилось окончание войны. А к мисс Кноперинг Фомушка стал относиться несколько иначе. Оказалось, что в глубине души он даже любит ее. Оно и понятно. По сути дела, никого на свете у Фомушки больше не было. То есть были еще отец, старший брат, но вечно занятые своими делами, о Фомушке они вспоминали лишь изредка. И, пожалуй, о мисс Кноперинг только и жалел юный Фома Сундуков, когда через год снова пустился в дальний путь. Было ему тогда 12,5.
А куда он пустился?
В плавание. Сперва он с торговцами, которые спешили на ярмарку, вновь добрался до губернского города, а там проник на пароход Святой Гавриил. Тот со всякими товарами собирался идти вниз по рекам. Все дальше и дальше, по одной реке, по другой. Так Фомушка оказался на Иртыше, а потом и на Оби. Конечно, когда рыжего незаконного пассажира обнаружили под тюками на палубе, капитан надрал ему уши и хотел всадить на ближней пристани, но потом задумался. Фомушка бессовестно сочинил, что он круглая сирота, деваться ему некуда, и умолял взять в юнги. Расторопный малец, готовый без всякой платы за одни харчи делать всякую работу, был на пароходе весьма кстати. К тому же он знал английский язык. Хотя и не любил его Фомушка, но выучил досконально. Попробуй не выучить, когда над душой стоит мисс Кноперинг. Капитан смекнул, что мальчишка будет полезен в переговорах с английскими купцами. Те иногда на своих парусниках добирались до Обской губы за пушниной, за икрой и русским скобяным товаром. С одним таким купцом Фомушка сговорился, что пойдет к нему подручным Кока, и перебрался на шхуну «Блэк Перл», прихватив с парохода на память спасательный круг. Надо сказать, что у Фомушки уже тогда проявилась склонность к собиранию сувениров и редкостей.
А дом-то у него, небось, все на ушах стояли. Искали, наверное.
Сначала да. Однако вскоре Фомушка с пути прислал одно письмо, потом другое. Не тревожьтесь, мол, начал самостоятельную жизнь. Написал он с таким расчетом, чтобы его не догнали и не вернули. Сперва письма были с российскими штемпелями, потом с британскими и американскими.
С американскими?
Да, сначала Фомушка плавал на английских парусниках и пароходах. И, надо сказать, везде мальчишку брали с охоты. потому что большой платы он не просил, хотел лишь как можно больше познать толк в морских делах. Скоро он умел уже не только драить палубу, чистить посуду на камбузе и заплетать пеньковые концы, порой доверяли ему и вахту у штурвала. А среди штурманов находились неплохие люди. Они рассказывали любопытному пареньку кое-что о хитростях навигации. В постоянных плаваниях Фомушка окреп, раздался в плечах и выглядел года на два взрослее, чем был на самом деле. Но забиякой не сделался. Осталась у него привычка в трудные моменты смотреть чистыми голубыми глазами и самым искренним тоном обещать: «Я больше не буду». Надо сказать, это часто помогало ему выпутываться из трудных положений. Однажды, когда оформляли судовые документы, строгий портовый чиновник придрался, почему русский юноша оказался за границей без нужных бумаг, кто он такой и не удрал ли из дома. «Я больше не буду», — жалобно сказал Фома. Чиновник махнул рукой, а чтобы у парня больше не было неприятностей, в свидетельство записал не Фома Иванович Сундуков, а Томас Джон Сундуккер. Фамилия получилась на голландский манер. Фома не спорил, лишь бы не списали с корабля. На этом корабле Фома собирался плыть в Америку. Можно сказать, что здесь кончаются детские годы Фомушки Сундукова. Дальше начинается история матроса и капитана Сундукера, мореплавателя, искателя приключений.
А вы про них расскажете? Про эти приключения?
Тебе еще не надоело слушать?
Нисколечко. Вы будто книжку вслух читаете.
Да, не мудрено. Я ведь так подробно копалась в прадедушкиной биографии, даже записи сделала. Потому и говорю, как по писанному. Но давай-ка сделаем перерыв. У тебя, небось, пальцы онемели, и спина затекла.
Маленько, Зоя Политовна. А можно я еще посмотрю те всякие морские вещи и портрет?
Конечно, бубенчик.
Теперь Генчик разглядывал капитанские редкости не спеша и со вкусом. По очереди рассмотрел все гравюры и фотографии со старинными пароходами и фрегатами. Полистал толстую книгу «Лоция Балтийского моря». На ее титульном листе был оттиснут штамп «Капитан Томас Джей Сундукер». Потом Генчик покрутил скрипучий такелажный блок, постоял перед сухой от старости картой Атлантического океана, на ней были корабли с пузатыми парусами и колючая роза ветров, посмотрел в открытое окно сквозь медную раздвижную трубу. В старинных стеклах трубы дрожали радужные блики, но приближала она здорово. Листья на верхушке дальней яблони качались, будто у самого носа Генчика.
Зоя Политовна, а кирпич этот откуда?
О, кирпич от фундамента дома, где Фомушка провел свое детство. К сожалению, дом не сохранился. А вот эта развалюха, в которой я живу и которую, по правде говоря, очень люблю, принадлежала моему деду, сыну Филиппа Ивановича Сундукова, старшего брата Фомушки. Филипп Иванович был совсем не такой, как Фома. О дальних странах не мечтал. Он после кончины отца своего, Ивана Никодимовича, унаследовал завод и продолжал дело. Характером он отличался добрым, жадностью не страдал. Брату-путешественнику всегда старался помочь.
А капитан Сундукер бывал в этом доме?
Один раз. Навещал племянника Арсения Филипповича, моего деда. Тот тогда только женился, дом получил от отца в подарок. Была здесь целая усадьба. Но, к сожалению, фабрикантом Арсений Филиппович оказался никудышним. После смерти отца разорился, только и осталось у него, что этот дом, почти пустой после распродажи имущества. Поступил дед на службу и кончил свои дни мелким чиновником железнодорожного ведомства. Было это перед русско-японской войной.
когда моему папе, Ипполиту Арсентьевичу, шел всего 5-й год. И осталась моя бабушка с 4 ребятишками. Кроме Ипполита были 10-летний Федор, да совсем маленькие близнецы, Костя и Лизочка. Как жить? Пенсия за мужа крохотная. Стала бабушка сдавать комнаты небогатым дачникам. Так и тянула семью до 17-го года. Когда случилась революция, старшему Федору, то есть, было уже 22. Из-за близорукости на фронт его на Первую мировую войну не взяли. Служил он чертежником в литейных мастерских. Это бывший завод его дедушки. И был там в подпольной организации революционер, значит. И после переворота сделался у красных каким-то начальником. Поэтому, наверное, и дом у бабушки не отобрали. А еще, может быть, и потому, что детишек много, да бедность, пожалели. А кроме того, на отшибе дом-то никому не нужен. Это уж потом дорогу проложили, а тогда было не подобраться. Ох, да что это я тебя своей родословной мучаю?
Ничуть не мучайте, что вы? Это интересно.
Вежливо так сказал Генчик и стал крутить большой глобус. Это был не простой глобус, а звездный, с белыми контурами созвездий на черном шаре с латинскими названиями Кентаурус, Персеус, Андромеда.
Он тоже морской, да?
Разумеется, штурманский. С его помощью определяли, где какая в небе звезда, а по звездам координаты судна в открытом море.
Генчик сел на корточки, щекой прислонился к лаковой немножко липкой поверхности шара, не сохранился ли в глобусе запах соленых волн и тропических берегов. Нет, пахло только сухой краской и медью от широких колец с градусными делениями. Но зато...
Зоя Политовна, это что?
За подставкой глобуса в пыльном углу лежал длинный пистолет с деревянной изогнутой ручкой с поржавевшим граненым стволом. Генчик вытащил оружие на свет, обтер пистолет о рубашку.
Ох, вот он где! А я искала, искала. Пора наводить здесь генеральный порядок. Все руки не доходят.
Зоя Политовна, он настоящий?
Нет, Бубенчик. Это игрушка Фомушки Сундукова. Он ее смастерил в 10-летнем возрасте. Вырезал из березы ручку, на свалке у отцовского завода отыскал трубу для ствола, а курок делать не стал. Это ведь не огнестрельное оружие. Видишь, тут стерженек. На него надевалась резинка. Он цеплялся головкой за этот выступ. Нажимаешь крючок и щелк. Фомушка стрелял из него мелкими бусинами и дробью из отцовских охотничьих припасов. И маленькими горошинами.
Да, курка такого, как у кремниевых пистолетов, не было. И спусковой крючок явно самодельный из толстой проволоки. Но все же пистолет был очень похож на боевое оружие пиратских времен. Фомушка постарался, вырезал на ручке узор завитушки, отшлифовал ее. Теперь дерево было темным от старости. Генчик нацелился пистолетом в окно. За окном на заборе сидела ворона, растрепанная и пыльная. Каркала. Увидев пистолет, ворона затрепыхалась и рванула прочь.
То-то же!
Кстати, капитан Сундукер был отличным стрелком. Однажды он дрался на дуэли с другим капитаном и демонстративно отстрелил с его груди 3 пуговицы.
А почему они поссорились?
Не знаю, с чего началось. Может быть, заспорили, чье судно лучше? Это случилось в Китае, в португальской колонии Макао. Противником капитана Сундукера оказался владелец бригантины Лакартера, знаменитый в ту пору Чарльз Роберт Румб, которого кое-кто обвинял в пиратстве. В общем, слово за слово, и Румб обозвал Сундукера рыжей шваброй, а тот своего собеседника визгливой коротышкой.
Видимо, перед этим не обошлось без хорошей порции мадеры, которой славились местные таверны. Ну и, как водится в таких случаях, взяли секундантов и отправились на пустынный берег. Условились стрелять 3 раза с 20 шагов. Из американских барабанных кольтов, которые в ту пору только вошли в моду. На морском воздухе оба капитана слегка остыли. К тому же они вовсе не были кровожадными и не считали за геройство без нужды палить по живым людям. Это ведь не ковбои в нынешних фильмах. Каждый сообразил, что дырявить из револьвера своего коллегу-капитана из-за глупой перебранки — дело нехорошее. Но как быть? Отступать гордость не позволяла. Капитану Румбу по жребию выпало стрелять первым. Он хмыкнул и, почти не глядя 3 выстрелами, продырявил на противнике высокую морскую фуражку. Она не слетела, потому что держалась на подбородочном ремешке. «Ах, вот что!» — подумал капитан Сундукер. «Ладно же». Капитан Румб на всякий случай встал боком, закрылся пистолетом, так часто поступают дуэлянты. Но это как раз и нужно было Сундукеру. «Бах, бах, бах!»